إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. На прошлом занятии мы начали с вами разбирать хадисы главы, которую назвал Ан-Науви рахимахуллаху тааля как глава, в которой сообщается о приказе сражаться с людьми, пока они не скажут «Ля иляха илляллах», что Мухаммад Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха. Мы с вами разобрали часть хадисов этой главы. В частности, мы разобрали с вами хадис от Абу Хурейры радиаллаху тааля, который сказал, что когда умер пророк алейхиссалату вассалям, «Вастухлифа Абу Бакр Баада», и после него халифом стал Абу Бакр. Люди избрали халифом Абу Бакр радиаллаху тааля после смерти пророка алейхиссалату вассалям, «Ва кафара ман кафара мин араба», и отступили от веры, впали в неверие те, кто впал из арабов. Ан-Науви рахимахуллаху тааля в своем шархе говорит по поводу этого предложения: «Ва кафара ман кафара мин араба», и впали в неверие те, кто впал в неверие из арабов. Он приводит словарь Хаттаби, который разъясняет этот вопрос. Он говорит, что прежде всего нужно разъяснить, что Ахлю Ридда, вероотступники или отреченцы от веры, что они делились на две категории. Первая категория – это те, которые отступили от веры. Те, которые отвергли религию, те, которые вернулись в куфр, в неверие. И вот именно их имеет в виду Абу Хурейра, когда говорит «кафара ман кафар мин араб», впали в неверие те, кто впал из арабов. Это первая группа была их, те, которые действительно отошли от веры, отбросили религию, вернулись к куфру. И вот эта первая группа, которая действительно отошли от религии, стали неверующими, она в свою очередь представлена двумя группами. Первая группа – это те, которые последовали за лжепророками, отвергли пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, стали утверждать пророчество в отношении кого-то другого после пророка, алейхиссалату вассалям. Это последователи Мусейлимы. Мусейлима был из Бену Ханифа, из племени Бену Ханифа. Те, которые жили в Наджде, то есть там к востоку от Хиджаза, Бену Ханифа. Ну, и были также и другие тоже последователи у него, не только из Бену Ханифа. И они поверили в том, что, или приняли его заявление, что он пророк Мусейлима, когда он стал претендовать на это. Что касается Йемена, то там были последователи лжепророка, которого звали Расвад Ранаси. Они были в Йемене. Вот эта вот группа вся, она что? Те, которые последовали за лжепророками, отвергли пророчество Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Бакр, радиаллаху талан, он сражался с ними, вел против них войны. Аллах, субхана ва тааля, что касается Мусейлима, были Ямама, который Мусейлим был в Ямаме, хорошо, место, которое называлось Ямама. Аллах, субхана ва тааля, после того, как мусульмане вели с ними войны, с последователями Мусейлима, дал победу им, и был убит Мусейлима. Анаси, он был убит в Санаа, то есть в Йемене, Санаа был убит там. Таким образом, вот эта вот первая группа, то есть последователи лжепророков, они были, нанесено им было поражение, то есть они исчезли. И была вторая группа. Вторая группа – это те, которые отошли от религии. Мы сейчас с вами говорим о ком? О тех людях, которые отошли от веры, которые действительно стали неверующими. Первые – это последователи лжепророков. Вторые – это те, которые отошли от религии и стали отвергать некоторые шарая, то есть установление религии, оставили намаз, закят, другие составляющие религии и вернулись вообще вот в то положение, в котором они были, в джагирию. Перестав совершать намаз, перестав совершать суджуды, все, ни намазы, ни джума, ничего. Это другая группа. Так вот, это вот вероотступники. Но еще была одна группа, указывается у Науви, еще одна группа была, которые провели просто различие, отделив намаз от закята, признав то, что они обязаны делать закят, и отвергли обязательность выплаты закята имаму, то есть правителю мусульман. Вот это они отвергли. И вот эти вот, сказано, они на самом деле не были вероотступниками. Что эти были ахлю баги. То есть приступившими. Но почему их тогда не называли Бугат, не называли Ахлюбаги? Почему тогда вот это вот название такое общее было для тех, с кем воевал Абу Бакр и сподвижники Ахлю Ридда? Именно в то время. Почему? Потому что много было тех, кто действительно, что были вероотступниками. Те, которых мы сказали с вами, последователи лжепророков, и те, которые отошли от религии, оставив предписание религии, отвергнув. Поэтому они как бы оказались в этой общей массе. Понятно? И поэтому из-за того, что преобладала там, или самая страшная часть вот этих вот, с кем воевал Абу Бакр и сподвижники, были все-таки вероотступники, поэтому как бы это название распространилось на всех. Но на самом деле эта группа, они что? Не были вероотступниками, а были аглюбави, то есть приступившими. Этот термин вы должны запомнить. Аглюбави или аль-бугат. Во времена Али ибн Аби Талиба тоже были сражения. Али ибн Аби Талиб, он воевал с теми, которые были аглюбави. Но почему-то тогда они так именно и назывались. Аглюбави, багавалейна, говорил Али, они приступили против нас, да, выступили против нас, багавалейна. И они так и назывались, поэтому бугат и аглюбави. Хорошо. А во времена Абу-Бакра почему-то они так не назывались. Хотя тоже, что часть из них была именно аглюбави. Почему? Потому что во времена Али, рады Аллаху Таля, не было вероотступников. То есть это не были какие-то массы, где основную часть или большую часть составляли вероотступниками. А это было чисто только кто? Были только кто? Аглюбаги. Поэтому времена Али они назывались Аглюбаги. Потому что они были отдельно. Без того, чтобы они были в массе вот каких-то что? Вероотступников. И они были смешаны с Аглюширк, с людьми Ширка, с людьми Куфра. Поэтому в истории они так и остались Аглюбаги. Хорошо? А те как бы причислены вот в эту общую массу Аглюридда, хотя не все они были что? Вероотступниками, как мы сказали с вами. Более того, говорит Аль-Хаттаби, что среди вот этих вот, которые отделили закат от намаза, которые отказывались уплачивать закат правителю, имаму, были и такие среди них, которые, в общем-то, были согласны уплачивать закат. И они не отказывались уплачивать закат. Сами хотели даже уплачивать закат Абу-Бакру, то есть назначенным Абу-Бакром людям, сборщикам закатов. Но их руководители, их правители, они не давали им это сделать. Даже они готовили этот закат, чтобы выдать, но про эти их руководители, они приходили и забирали это и раздавали там, где они считали нужным. Как они считали нужным, так распоряжались. И вот именно, теперь подытоживая, то есть у нас были, таким образом в то время было что? Несколько категорий. Были, которые действительно вероотступники, были те, которые не были вероотступниками, они были аль-бахи, но они что? Впали в заблуждение в вопросе заката, считая, что закат не должен выдаваться Абу-Бакру, а некоторые даже готовы были выдавать, но их руководители не позволяли это делать. Вот в отношении именно вот этих вот и возникло разногласие, когда разговаривает Абу-Бакр и Умар, разговаривают друг с другом, обсуждают этот вопрос, разногласие возникло именно по поводу вот этих вот людей, вот этой категории людей. И именно в отношении них возникла шубха, то есть возникло вот такое непонимание ошибочное Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Талян. Именно в отношении этих людей, не в отношении вероотступников, последователей Мусаилимы или Аль-Асвада, Омар разговаривал с Абу-Бакром. А именно по поводу вот этой вот категории людей возникла вот эта вот дискуссия, и Омар привел в качестве довода слова пророка Алисаратуса. Какие слова? Что пророк Сусам сказал? «Умирту ану катиля нас, хатта якулю ля иляхи лаллах». Мне приказано сражаться с людьми, пока не скажут «ля иляхи лаллах». فَمَنْ قَالَ لَا إِلَا إِلَا اللَّهِ فَقَدَا سَمَمِنِّي نَفْسَهُ مَالُ Кто скажет «Ля Иляха Илля Аллах», то сделал неприкосновенными для меня свою жизнь, свое имущество. И Умар, ради Аллаху Талян, он взял «Захир», то есть очевидный смысл этих слов, очевидный смысл, видимый смысл этих слов, что раз люди сказали «Ля Иляха Илля Аллах», раз они, в общем, что мусульмане, то значит, что нельзя с ними сражаться. Как ты будешь с ними сражаться, сказал он Абу-Бакру. Но не посмотрел Умар, ради Аллаху Таля, на окончание этих слов пророка, алейхиссалату вассалям, и не рассмотрел те условия, которые упоминаются здесь, в этом хадисе, который сам он привел в качестве довода Абу-Бакру. Абу-Бакр, ради Аллаху Таля, он увидел и в этом хадисе, в этих словах пророка, алейхиссалату вассалям, указание на необходимость сражения с этими людьми, которые отказываются выплачивать закят. И Абу-Бакр сделал вывод какой? И сказал, «Инна заката хаккуль маль». Поистине, закат – это хаккуль маль. Это обязанность в отношении имущества. Это право, касающееся имущества. Потому что в хадисе, который привел Умар, что сказано? «Асама минни малаху вадамаху». «Сделал неприкосновенными для меня имущество и жизнь свою, илля бихаккихи, если только не по праву. Если только не по праву ислама, то есть когда нарушается какое-то право. И Абу Бакр указал Умару на это и сказал, а право имущества это закат. То есть это тоже входит в право ислама. И правом имущества является закат. Инна заката хаккуль маль. Поистине закат это право, касающее тоже право ислама, касающееся имущества. Это право ля иляха илляллах. Обязанность, которую накладывает ля иляха илляллах, касающаяся имущества. То есть Абу Бакр указывает на то, что этот вопрос, вопрос неприкосновенности, неприкосновенности имущества и жизни, запрещенность сражения, для тех, кто говорит ля иляха илляллах, он, этот вопрос, эта неприкосновенность, она подразумевает соблюдение, что условий определенных. А не просто сказал ля иляха илляллах, а что? Соблюдение определенных условий. То есть этот хукм, говорит Абу Бакр, Умару, указывает ему, то есть этот хукм, хукм неприкосновенности, а он связан с соблюдением двумя условий, соблюдением двух шартов. И если одного шарта нет, одного условия нет, то тогда и хукм тоже отсутствует. То есть эта неприкосновенность, она подразумевает выполнение двух условий. Да, сказать ля иляха илляллах это первое, но еще и что? Еще и соблюдение хак, то есть того право той обязанности, которую накладывает ля иляха илляллах. Если одного из условий нет, не выполняется, то стало быть, что и нет хукма, нет и неприкосновенности. То есть необходимость сражаться тогда возникает для правителя. Ясно или нет? Это во-первых. То есть он извлек из самого этого хадиса, из его окончания этот вывод. И дальше еще на основе чего? Он убедил Умара. На основе кияса. На основе сравнения с намазом. Хорошо? То есть он сравнил закат с намазом. Если в отношении намаза те, кто оставляет намаз, с ними сражаются, то закат относится сюда же. Провел вот эту аналогию. И вот в этих его словах есть довод, внимательно, в этих словах Абу Бакра есть довод, на что? На то, что сражение с теми, кто отказывается совершать закат, это было иджма со стороны сподвижников. Иджма, то есть единодушие у сподвижников. То есть они были единодушны в отношении того, что тот, кто оставляет намаз, с ним что? Сражаются. И Абу Бакр провел что? Поэтому кияс. И закат тоже. Закат не нужно отделять от намаза, сказал Абу Бакр. То есть что сделал Абу Бакр? Он раддаль мухталяфи или аль-муттафакали. Он вернул или обратил то, в чем есть разногласия, к какому вопросу? К вопросу, в котором есть единодушие. Понятно или нет? То есть Умар радиаллаху та'аля анху, он взял что? Умум. То есть общий смысл слов пророка алейхиссалату вассалям, общий смысл хадиса, что мне приказано сражаться, пока не скажут ля иляха илляллах. Если скажут, то сделай неприкосновенным для меня свою жизнь и свое имущество. Взял этот общий смысл, то есть его ихтиджат, его худжа, его аргументация строится на чем, Умар радиаллаху та'аля анху? На умум, да, на общем смысле. Что касается Абу Бакра, радиаллаху та'аля анху, он в этом же хадисе увидел что? Тахсис, увидел конкретизацию, увидел исключение, но только если не по праву. Потому что ля иляха илляллах, что произнесение этого накладывает определенные обязанности, если они соблюдаются, то нет условия для неприкосновенности. И на основе чего еще Абу Бакр вносит решение? На основе кияса. На основе кияса. И вот Умар, радиаллаху та'аля анху, услышав эти доводы Абу Бакра, он понял правильность этих доводов и пришел к пониманию того, что мнение Абу Бакра, оно есть правильно. То есть ему, оно правильно, ему стало ясным правильность того, что говорит Абу Бакр, и он поэтому последовал за Абу Бакром в том мнении, что нужно действительно сражаться с этими людьми. Поэтому говорит Умар ибн Хаттаб, что в хадисе, فَلَمَّ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرَ لِلْقِتَالِ عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. Когда я увидел, что Аллах увидел здесь значение, пришел к убеждению, убедился, что Аллах не иначе как открыл, раскрыл сердце, расположил сердце Абу Бакра к сражению, я понял, что это истина. Расположил сердце Абу Бакра, Аллах Субхана ва Тааля, то есть указывает Умар на что? На не просто, что это вот Абу Бакр вот так вот, ну так я чувствую и все, да, это некое ощущение у меня в сердце. Нет, а основано на чем это раскрытие его сердца? На тех доводах, которые он привел, на тех доказательств, которые он предъявил в виде довода текста, в самом хадисе указания, «Илля бихакка», если только не по праву, то есть в виде нас, в виде текста, в виде указания, которое здесь есть, в виде кияса. Почему мы это говорим? Внимательно. То есть, когда Омар пришел к пониманию того, что Абу-Бакр прав, он убедился так вот, что Абу-Бакр прав, только потому, что Абу-Бакр был такой настойчивый в этом вопросе, и что сердце Абу-Бакр расположилось вот так вот, без всяких доводов. А, раз Абу-Бакр вот так вот настаивает, раз так его сердце к этому расположено, значит все, значит это правильно, значит за ним последует. Поэтому нет, нет, Аллах расположил сердце Абу-Бакр к этому, но на основе чего это все было? На основе доводов, правильно? Абу-Бакр же рассмотрел и предъявил доводы, и Умар услышал доводы, нашел их убедительными, верно? К чему мы это говорим? К тому, что рафидиты, как говорит ан-Науи, указывает здесь, что рафидиты, они утверждают, что Абу-Бакр, ради Аллаху Таала, он первый, кто пленил мусульман, что сражался с мусульманами, пленил мусульман, и утверждают, что Умар слепо последовал за Абу-Бакр, то есть, что это был слепой таклид, без каких-либо доводов. Так рафидиты утверждают, что Абу-Бакр первый, кто стал пленить, брать в плен мусульман. Что на самом деле эти люди, говорят рафидиты, у них был тауиль, у них была просто трактовка. Так они трактовали шариатский текст, так поняли его ошибочно, когда отказались давать садака. Потому что они утверждали, что то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. То, что обращение в словах Аллах Субхана ва Та'аля, касающихся заката. Бери из их имущества садака, закят, посредством которого ты будешь очищать их, посредством которого ты будешь поднимать их. Васалли алейхим, и молись за них, инна салатака саканун лахум, поистине твоя мольба – это успокоение для них. Эти люди, которые отказываются платить закят, они так и трактовали этот текст, что здесь, поскольку обращение идет особое к пророку, алейхиссалату вассалям, именно, а не кому-то другому, и связаны эти слова с некоторыми условиями, которых нет в ком-то, кроме пророка, алейхиссалату вассалям, а именно, здесь сказано, что ты будешь очищать их посредством этого и возвышать посредством этого, и дуа за них будешь делать. А дуа пророка, алейхиссалату вассалям, это особая дуа, не как дуа кого-то. То есть такие здесь условия, которых просто нет у кого-то другого. То есть кроме пророка, алейхиссалату вассалям, у никого такого нет. И значит, и закят платить надо было только во времена пророка, алейхиссалату вассалям, а другим уже нет после пророка, алейхиссалату вассалям. У них было вот такое вот ошибочное понимание. Ну и рафидиты говорят, у них было такое ошибочное понимание, значит, что нельзя было с ними сражаться и так далее. Или брать в плен их. Абу-Бакр, они говорят, первый, кто брал в плен мусульман. И раз у них было вот такое ошибочное понимание, то у подобных людей у них есть узр, и стало быть уже, что меч не поднимается на них. И они говорят, следовательно, сражение, которое вел Абу-Бакр, это было сражение несправедливое. Это было притеснение. Так говорят рафидиты. И вот Хаттаби отвечает на вот эти вот утверждения рафидита. Вам понятно, что они говорят? Внимательно. Он говорит, рахмаллаху та'аля, что те, которые утверждают вот эти вот вещи, на самом деле у них никакой доли в религии нет. И весь их капитал, этих рафидитов, говорит он, весь их капитал это просто клевета, наговоры в отношении предшественников. И говорит он, как мы разъясняли, Ахлю Ридда, с кем вел войны Абу-Бакр и сподвижники, они не были однородными. А эти рафидиты представляют так, как будто это все была одна масса людей, которые просто неправильно поняли какие-то тексты шариатские, были мусульманами, а Абу-Бакр сражался с мусульманами и брал в плен мусульман. Хорошо, так все это представляет эту картину. А на самом деле было не так. Они были представлены разными группами, и среди них были такие, которые действительно отошли от религии вообще. Те, которые призывали к пророчеству Мусейлимы и других. Были те, которые оставили предписания религии вообще все, перестали молиться, вообще полностью вернулись в джахилию, как жили раньше. Вот именно эти, говорит Аль-Хаттаби, именно их сподвижники назвали неверующими. Их назвали вероотступниками. И в отношении них Абу-Бакр посчитал правильным взятие в плен там их женщин, их потомство, хорошо. И большинство сподвижников с ним в этом согласились. Более того, это говорим этим рафидитам. Смотрите, Аль-Хаттаби упоминает важную вещь. Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху. Он в результате воин вот с этими вот людьми взял себе джария, взял себе наложницу, взял себе рабыню в плен из Бену Ханифа. Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Таран, вы обвиняете Абу Бакра, ради Аллаху Таран. Али, ради Аллаху Таран, согласился с Абу Бакром. И ему досталась из числа Бену Ханифа в плен женщина, которая родила ему сына. Известный человек из предшественников Мухаммад бну Ханафия. Один из сыновей Али ибн Аби Талиба, Мухаммад бну Ханафия, рахма Аллаху Та'аля. Что же касается тех, которые не выплачивали закят, хорошо, из вот с кем велись войны, то они, да, они оставались в религии, в общем, они оставались в основе религии ислам, но они являлись кем? Ахлю баги, то есть преступившими. Они не стали неверующими, но стали преступившими. И отдельно их не называли сподвижники кафирами, не называли неверующими. Понятно или нет? Применим ли к ним вообще термин ридда, термин отступничества? В языковом плане применим. Отступничество – это не только отступничество от веры вообще и выход из ислама. Ридда в арабском языке – это когда кто-то к чему-то устремился, а потом что от этого отошел. Ясно или нет? Это ридда в арабском языке. И с точки зрения языка это применимо к ним, потому что они отошли от покорности, отошли от подчинения, они отказались выполнять то, что обязаны выполнять. Ясно или нет? Итак, это первое опровержение рафидитов. На их заявление, что вот Абу Бакр пленил мусульман, брал в плен их потомство там и так далее. И обвиняют Абу Бакра в этом, и что это было несправедливо, хотя эти люди были мусульмане, они просто неправильно поняли аят. Да, они говорят. Что мы им отвечаем, исходя из слов Аль-Хаттаб, приведенных Ан-Навави? Что отвечаем? Те, с кем воевал Абу Бакр и сподвижники, они не были однородными, не были все такими, о которых вы говорите, что они просто запутались, неправильно поняли аят. Что большая масса среди тех, с кем велись войны, или основной массы, были кто? Последователи лжепророков, которые вообще отошли от религии. Они были действительно кафиры, были действительно неверующие. Или вообще просто оставили все установления религии, отошли от религии. Вот их называли неверующими. В отношении них Абу Бакр пришел к выводу, что можно брать в плен их. Понятно или нет? В дополнение к этому, скажем, сам Абу Али ибн Аби Талиб тоже придерживался этого мнения. Иначе, откуда у него сын Мухаммад бну Ханафия? Отсюда. Ясно или нет? Ясно? Следующее. Они говорят по поводу аята. Да? Хузмина валим садака. Бери из их имущества садака. Бери из закят. Давайте разберем вот этот момент. Они утверждают, что здесь обращение именно только к пророку алейхиссалату вассалям. Что это касается только пророка алейхиссалату вассалям. Только, то есть он только мог брать что с закят. И говорит здесь очень важную вещь. Новый в своем шархе приводит очень важную вещь. Что? Внимательно. Обращение в книге Аллаха Субхана ва Та'аля Хитаб. Хитаб Китабилля Аля Сараса Тауджух. Обращение в книге Аллаха Субхана ва Та'аля бывает трех видов. Первое это Хитабун Ам. То есть общее обращение. Как в словах Аллах Субхана ва Та'аля: «Я, айюха аллазина аману, иза кумтум иля ссала, фагсилу вуджухакум». «О, вы, которые веровали, если собираетесь встать на намаз, то обмывайте ваши лица и до конца». Это обращение «Ам», общее, ко всем. «О, вы, которые веровали». Или, как в словах Аллах Субхана ва Та'аля: «Я, айюха аллазина аману, кутиба алейкум ас-сиям». «О, вы, которые веровали, предписан вам пост, сиям». Это первый вид обращения. Второй вид обращения – хитабун хасун лин набии, саллаллаху алейхи ва саллям. Особое обращение к пророку, алейхиссалату ва саллям, и именно к нему, и не распространяется на кого-то, кроме него. И понимаем мы, что это обращение касается только его, из-за указания, которое есть в самих этих словах, в самих этих аятах, что никто с ним не соучаствует в этом. Аллах Субхану ва Тааля говорит, например: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ. И ночью совершает тахаджуд نَافِلَةً لَكْ, как дополнительное предписание тебе. Пророк алейхиссалату вассалям, по мнению улама многих, для него был ваджиб. Для него кьяму лейль, то есть это дополнительный ночной намаз, да, он для него был ваджиб. نَافِلَةً لَكْ, как дополнительное нечто тебе. Указание на то, что это особое обращение к пророку алейхиссалату вассалям. Или халисатан лака мин дуниль муминин. Это особенность только для тебя, говорит Аллах Субхана ва Тааля. в вопросе брака, да? Харисатан лака мин дуни аль-муминин, касается только тебя и не касается верующих. Это в отношении пророка, алейхиссалату вассалям, есть некоторые вопросы брака, вопросы никаха, особенности в отношении пророка. Верно? Например, что? В аяте, аят сура аль-Ахзаб, что женщина могла выйти замуж за пророка, алейхиссалату вассалям, без махра. Верно? Без согласия вали. Это харисатан лак, мин дуни аль-муминин, особенность только для тебя и не для верующих. То есть это пример чего? Обращение в Коране именно касающегося пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Третий вид обращения к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, но подразумевается в этом обращении как он сам, так и вообще вся умма. Это третий вид. Подразумевается как он сам, так и вся умма. Как, например, в словах Аллаха Субхану ва Тааля, «Акимис салата ридулюки шамс». И выстаивай намаз, когда солнце начинает склоняться к западу, то есть время зенита проходит, начинается время зухра. Это обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, да? Но на самом деле и к нему, и ко всем. Или «Фаиза карата аль-Курана фастаиз билляхи минаш шайтани раджим». Если читаешь Коран, то прибегай к Аллаху от прогоняемого шайтана. Это обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, но туда входит вся умма, не только пророк, алейхиссалату вассалям. «Ваиза кунта фиим фаакамта лахуму ссаля». Если находишься среди них и совершаешь для них в качестве имама намаз. Это касается не только пророка, алейхиссалату вассалям, а всех. То есть намаз, аль-хауф, намаз при страхе, да, распространяется на всех. И вот подобные другие примеры. Это все не является особенностью только пророка, алейхиссалату вассалям. Здесь в этом с ним сходится, что и вся умма. Вот точно так же и в аяте, говорит Ан-Хаттаб или Ан-Навви, в аяте «Хуз минам валим садака». «Хуз минам валим садака». «Бери из их имущества садака». «Бери из их имущества зака». Это аят обращения не только пророку, алейхиссалату вассалям, но вообще к мусульманам, к тем, которые после пророка, алейхиссалату вассалям, будут руководителями уммы. Они тоже должны так поступать. Брать закят. А почему обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, тогда? Бери. Да, если оно касается не только его, а и тех, которые будут после него правителей тоже. Почему? Потому что он призывающий к Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что он разъясняет им, что подразумевается в словах Аллаха Субхану ва Тааля. Показывает им пример, чтобы те, которые после него, они шли по его дороге. Как он разъяснил им, как он показал им. Понятно или нет? Ведь мы же берем религию от него, от пророка, алейхиссалату вассалям. Наподобие этого аят. «Я юан набию, иза таллактуму ниса, фаталликуунна лиддатина». «О пророк, когда вы даете развод вашим женам, то давайте развод к началу идды». Начинается обращение, или аят с чего? С обращения именно к пророку, алейхиссалату вассалям. Именно к нему, но обращение идет, на самом деле, потом мы видим, что вообще ко всем мусульманам, а не только к пророку, алейхиссалату вассалям. Еще может быть. Четвертый вид обращения, да, может быть. Это когда обращение к пророку, алейхиссалату вассалям, как бы напрямую, но подразумеваются другие, а не он. Обращение напрямую идет к нему, но подразумеваются другие. Аят. «Фаин кунта фи шакки мимма анзальна илейк, фасали ллазина якрауна аль-китаба мин каблик». А если ты находишься в сомнении в отношении того, что мы не спасали тебе, то спроси тех, которые читают Писание до тебя. И до слов «Фалята кунена миналь мумтарин» – «Не будь из числа сомневающихся». Обращение вроде идет к кому? К пророку, алейхиссалату вассалям. Верно? Но имеется в виду не пророк, алейхиссалату вассалям, а имеется в виду другие. Хорошо? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, ни всякого сомнения у него не было никаких сомнений, малейших сомнений в отношении того, что ему не спослано. Понятно или нет? Ясно? Что касается того, что в аяте про закат, суре Тоба, там упомянуто, что очищение, бери с них садака, это ты будешь очищать их таким образом, да, взращивать, поднимать их таким образом, твою дуа для них. Хорошо? Говорится в шархе Ан-Навви, рахмаллаху та'аля, что это касается не только пророка, алейхиссалату вассалям, но и имама вообще. То есть имам, руководитель, он вот так вот делает дуа и очищает. Беря садака, да, происходит очищение не только это время пророка, алейхиссалату вассалям, но и после пророка, алейхиссалату вассалям,
покорность Аллаху Субхана ва Тааля, покорность Его посланнику, это все причина для очищения. И после смерти Пророка, алейхиссалату вассалям, когда имам берет закят, это остается причиной для очищения, остается награда обещанная. Она остается за это благочестие, да, остается, она была во времена Пророка, алейхиссалату вассалям, и она не пресекается после его смерти. И из этого аята делает уляма вывод, что имаму, правителю, или те, кого он назначает заниматься сбором садака, то есть закята, что им желательно, мустахаб, делать дуа за тех, кто дает садака, дает закят, прося Аллах Субхана ва Тааля дать им приумножение имущества, дать им благодать в их имуществе. И есть надежда, что Аллах Субхана ва Тааля ответит на это дуа. Дальше говорит такую хорошую вещь. Каким образом ты можешь, если кто-то мне скажет, каким образом ты вот так вот взял и вот этих людей, которые отказывают платить закят, вот так вот объяснил их действия и отнес их к Ахлю Багъи? На основе чего? Если кто-то нам так скажет. На основе чего вы отнесли к Ахлю Багъи? Если сегодня, скажут они, кто-то, какая-то группа мусульман в наше время станет отвергать обязательность выплаты закята и откажутся выдавать закят, разве хукм, суждение о них будет, как об Ахлю Багъи? Будут ли они расцениваться как Ахлюль-Багъи сегодня? Ответим им. Нет, сегодня нет. Если кто-то сегодня станет отвергать обязательность закята, говорит он, что в эти времена, то, согласно единодушному мнению мусульман, он станет неверующими. Но разница между сегодняшними и теми есть, а именно, что у тех была уважительная причина, вот сейчас внимательно, у них было оправдание, уважительная причина, некоторые вещи, которых нет в наше время. А именно, что еще недавно, когда они были, еще совсем недавно закончилось время установления шариата, когда менялись шариатские хукмы. Верно? Времена Пророка алейхиссалям менялись или нет? Менялись. Было аннулирование, был насх каких-то хукмов, изменения. И эти еще времена были близки. Хорошо? В отличие от нынешних времен или времен Аль-Хаттаби, или времен Ан-Навуви. Правильно? И среди уважительных причин, что эти люди, они были невежественными в отношении вопросов религии. И еще недавно только приняли ислам. И поэтому и возникло у них вот это вот чубха, вот это вот неправильное понимание, и у них есть поэтому уважительная причина. А сегодня, говорит он, религия распространилась, и известна среди мусульман, всем известна обязательность заката, вуджубу закат. И это знают и особые какие-то люди, знающие, и простые люди тоже знают это. То есть здесь и джахили, и алим, они что? Сходятся в том, что всем известно, что закят обязателен, говорит он. Поэтому ни у кого сегодня не будет уважительной причины из-за вот этого вот, из-за какой-то вот такого рода трактовки отказа выплачивать закят. И это, говорит он, касается вообще всех, кто отрицает нечто, в отношении чего единодушно умма, из вопросов религии есть иджма, и вопрос этот общеизвестен. То есть любой общеизвестный вопрос, в котором есть иджма уммы, если кто-то это отрицает, то это касается их всех, кто-то является неверием. Понятно или нет? Сегодня это общеизвестно. Вот эти слова новые на что указывают? На важный вопрос, который сегодня муссируется часто. Это аль-узр биль-джахль. То есть оправдание по невежеству. Сказано здесь, как, например, 5 намазов, или пост месяца Рамадан, или что нужно совершать гусль после джанаба, от джанаба, или запрещенность зина, или употребление вина, или запрещенность жениться на заватель махарим, то есть на близких родственницах, там как мать или родная сестра. То есть такие хукмы, которые общеизвестны и в отношении которых есть иджма. Если только, говорит он, какой-то человек не является недавно принявшим ислам и просто еще не знает установления ислама. Если он отвергает что-то, отрицает что-то из этих вещей по своему незнанию, то да, тогда он не становится неверующим. Вот эти вот слова, Науи рахималлаху тааля, они посвящены важному этому вопросу. Вопросу аль-узр биль-джахль, то есть оправданию по незнанию. Незнание, если это действительно джахль, действительно незнание, то есть не пренебрежение, ничего, человек просто действительно не знает, то это является узром, это является оправданием. И вот те, которые говорят, что нет оправдания по незнанию, что нет такого узр биль джахль, мы бросаем им вызов. Бросаем им вызов. И говорим, приведите хотя бы что-то, хоть какие-то слова из слов предшественников, из слов ас-саляф. Где вы? четко бы и открыто бы было сказано, что незнающий гейр маазур не оправдывается. Что незнание не является оправданием. Хоть одни слова такие приведите нам, которые подтверждают от салев, что незнание не является оправданием. А мы вам приведем десятки или даже сотни преданий и высказываний салев о том, что джахль является узром. Незнание является что уважительной причиной. И среди этих слов вот эти слова, которые здесь приведены. У Навови рахима Аллаху тааля. Так Ан-Навви говорит, есть такие вопросы, которые являются иджма, единодушные, в отношении которых есть единодушие, они общеизвестны, да, если человек здесь что-то трактует, то это да. То сегодня это будет неверием, в отличие от тех людей, которые были тогда. Если только, говорит он, не какой-то человек, который недавно принял ислам, еще просто не знает установление религии, говорит он, то тогда к ним отношение такое же, как вот к тем людям. То есть они тогда остаются мусульманами. Это когда иджма, единодушие, всем известно, в общеизвестных каких-то вопросах, как, например, обязательность пяти намазов и так далее. И дальше он говорит, смотрите, если же есть иджма, да, среди ученых, но эта иджма известна только через особое знание. То есть только особые люди, ученые, знающие, они знают об этом иджма. А простые люди не знают об этом иджма. Как, например, запрещенность брать в жены тетю жены. Когда вот женат на женщине, брать ее родную тетю, амма или халя, то есть со стороны отца или со стороны матери. Запрещено одновременно жениться на женщине и на ее тете. Запрещено. Это иджма? Иджма. Но это иджма, оно известно только что особым людям, не всем. Верно? Или, например, если человек убил преднамеренно кого-то, кому он наследует, то он исключается из списка наследников. Он не имеет права наследовать. Так кто-то говорит, нет, дадим ему наследство. Иджма есть, что нельзя. Но это иджма неизвестное всем, не распространенное знание об этом. Или что бабушке положена, например, шестая часть. И так далее из хукмов. Если вот такие хукмы кто-то отрицает, говорит он, то он не становится неверующим. А ему дается что? Оправдание. Почему? Потому что это знание, оно не распространено среди общей массы мусульман. Видите, как он провел различия? А? Вещи, которые общеизвестны и распространены, здесь отрицание, это будет куфром, понятно или нет? Если только человек там недавно принял ислам. А вещи, которые, да, есть иджма, но эти вещи не являются общеизвестными, здесь отрицание, что не будет куфром, то есть здесь есть оправдание у человека, есть узр, если он отрицает что-то из этого. Понятно или нет? Ясно? Дальше. Возвращаясь к нашему хадису. Говорит Ан-Навви, Абу-Бакр привел делили, привел доводы на свое решение. Верно? Возражение Умара. Умар возразил ему. Да, рады Аллаху Та'ала, возразил Абу-Бакру в его решении сначала. Вот в том, на что опирался Абу-Бакр, на что опирался Абу-Бакр в качестве довода. И то, что Умар возразил Абу-Бакру. Здесь указание на что? На то, что значит, они оба не знали хадис от пророка, алейхиссалату вассалам, который передал Ибн Умар, Анас, Абу-Хурейра, те хадисы, которые дальше в этой главе, и сегодня мы с вами некоторые из них будем проходить, да, иншаллаху та'аля. Значит, Абу-Бакр и Умар не знали эти хадисы. Хорошо, потому что в этих хадисах есть некоторые добавления. Если бы Абу-Бакр и Умар знали бы эти добавления, то не возникло бы тогда вообще никаких разногласий. Потому что в тех добавлениях сказано, и пока не будут выстаивать намаз и выплачивать закат. Если бы Абу-Бакр знал это прямой текст, он бы просто взял это как довод и все. Зачем тогда нужно делать какой-то кияс, проводить что сравнение заката с намазом и так далее. Верно? И Умар бы тоже тогда не возражал бы, если бы он знал этот хадис, он привел его, и там сказано, и закат выплачивать. Верно? Тогда станет неприкосновенным их жизнь, их имущество. Верно? Значит, они это не знали. Значит, Ибн Умар, или Анас, или Абу Гурейра, эти хадисы, где пророк алейхиссалату вассалам называет вот эти дополнительные вещи, они слышали их от пророка алейхиссалату вассалам в каком-то другом собрании. Ясно или нет? Абу-Бакр и Умар до них эти что... хадисы не дошли. Если Абу-Бакр слышал то это добавление, то тогда бы просто привел этот хадис, это добавление привел в качестве аргумента. И не понадобился ему тогда ни кияс, ни умум. Понятно или нет? Ни кияс, аналогия, не умум, вот этот общий смысл, который в хадисе, илля бихакки, если только не по праву. И Умар бы тогда тоже ему что, не возражал бы. Ясно или нет, изначально? Дальше в хадисе. Сейчас мы с вами разбираем просто некоторые тонкости в этом хадисе. Внимательно дальше. Фраза в хадисе. Говорит Абу Бакр. Валлахи лау манауни икаля. Кану ядунаху иля Расулиллахи саллаллаху салям. Лакатальтум аля манихи. Клянусь Аллахом, если бы они отказались мне платить, выдавать хотя бы икаль, икаль, который они давали пророку алейхиссалату вассалям, я бы все равно сражался с ними за этот отказ. Из-за этого отказа. Если бы они отказались выплачивать мне икаль. Что такое икаль? В некоторых версиях вместо слова икаль сказано анакан. Ляу манауни анакан. Фи бадыль альфаз. Если бы они отказались мне выплачивать хотя бы анак. Анак это кто? Анак это козочка. Маленькая козочка, то есть женского рода, да? Козленок, но только женского рода. Козочка. Маленькая еще. И так передано. И обе версии, они правильные. Как понять это? Можно понять так, что значит, Абу Бакр и так сказал, и так сказал. То есть повторил свои слова. Сказал, если они откажутся, отказались бы выплачивать мне даже икаль один или анак, то я бы с ними сражался. И так, и так. Что касается козленка, козочка маленькая. Если они отказались бы платить мне даже анак, одну козочку выдать мне в качестве заката, я бы с ними сражался. Козочка маленькая, а разве она выдается в качестве заката? Ведь закат же берется со среднего, правильно? То есть эти маленькие же, они не берутся. А почему тогда, как говорит, если отказались, откажутся выплачивать мне даже козочку, которую они платили пророку алейхиссалату вассалям, выдавали во время пророка алейхиссалату вассалям? Как объясняет уляма? Объясняет, что могут быть такие ситуации, когда и козочка тоже такая маленькая дается. Как, например, взрослые козы, матери этих козочек маленьких, ягнят умерли. Ягнят, козлят умерли. И пришло время заката. И остаются только вот такие маленькие козочки. И ими выплачивают. Понятно или нет? Или, например, как еще объясняют? Нет, это козочки. Теперь дальше что? Вопрос, какая проблема осталась теперь? Икаль. Икаль. Что такое икаль? Икаль. Это... вот эта вот веревка, посредством которой привязывают верблюда. Но веревку ее особым образом, как кольцо. Хорошо, делают как кольцо такое. Хорошо, этим кольцом за ногу верблюда, или за что-то еще. Особым образом узел делается и завязывается. У кого есть верблюда, они знают, как завязывают верблюда. Вот этой вот веревкой. То есть икаль, по сути, это вот такая вот веревка в виде кольца. Ее как-то там заворачивают, потом как-то завязывают и так далее. Хорошо? Ну, вопрос теперь. Икаль. А как понять икаль? Что икаль выдается, веревка выдается в качестве заката? Вот здесь есть объяснение. Некоторые уляма говорят, икаль не имеется в виду здесь веревка, здесь имеется в виду под икалем закату ам, то есть закат года. Закат за год называется словом икаль. Это имеется в виду. Если они бы отказались мне, вот выплачивать икаль, то есть закат года, то я бы с ними сражался. Но возражает он на и говорит... неправильно такое понимание. Потому что здесь цель какая, Абу Бакр в его словах, сказать, что даже если какой-то минимум, который они давали, они не будут давать, то я все равно буду с ними сражаться. То есть это мубалава, гипербола. Хорошо, чтобы показать выраженность, наоборот, фразы, чтобы усилить смысл, это говорится. Верно? А сказать теперь не будут выдавать закат года, какой смысл тогда в этой фразе, в этом обороте? Поэтому все-таки правильно, что икаль здесь имеется в виду именно вот эта вот веревка, которая привязывается верблюд. И Абу Бакр называет это как пример вот для какого-то чего-то незначительного, чтобы показать свою вот эту решимость, что даже за незначительное, за отказ выплачивать нечто незначительное, что они раньше выплачивали, все равно будут с ними сражаться. А говорит он, а как можно представить, что вообще веревка выдается? Он говорит, можно представить. Имеется в виду веревка, например, потом приводит примеры. Стоимость веревки. Хорошо. Стоимость веревки. Или, например, человек занимается торговлей. И эти веревки, они относятся к что? К товару. Ясно? К товару относятся. То есть, ситуации можно привести из фикха, когда действительно что? Веревка или стоимость веревки дается. Ясно? Например, человек должен дать в качестве заката животное. Какого-то возраста. 4 года там или 3 года. У него есть только 2 года животного. И нет 3 года. А по количеству скота он должен дать 3-летнего. И он дает 2-летнего и к нему 20 динаров. Да? И если он откажется выплачивать что-то из этих денег на стоимость веревки, вот этой вот, икаль, то буду сражаться. Вот так, например, понять. Ясно или нет? То есть, объяснение этого или суар, варианты этого из фикха можно привести. Или, например, золото-серебро, заказ золота-серебра. Должен дать какое-то количество, но какую-то часть отказывается выдать вот на стоимость вот этой вот веревки. Даже если так будет, буду с ними сражаться. Или, как мы с вами сказали, скот, да, у него нет возраста, который он может дать, который должен дать, он дает меньше возраста, и к нему 20, я сказал, динаров, по-моему, дирхамов, 20 дирхамов должен доплатить к нему. Если он что-то из этих 20 дирхамов не даст на стоимость веревки, буду сражаться. То есть, Науи говорит, что неправильно говорит, что это просто мубаля, просто для гиперболы, вот для такого усиления смысла, сказал Бакры, это, а на самом деле в фикхе у этого нет никаких проявлений, да, реальных. Нет, есть реальные проявления, это и в фикхе тоже. То есть реальные какие-то сур, реальные примеры этого. Дальше. Внимательно. «Валлай ля укати лянна ман фаррака бейна салати ваззака». Говорит Абу-Бакр, клянусь Аллахом, непременно буду сражаться с теми, кто провел различие между намазом и закатом. То есть намаз совершают, а закат выплачивать отказываются. И здесь, говорит, новое указание на дозволенность клятвы. Клятвы, даже если у тебя не просят клятву, и даже если это не собрание в суде. То есть это не во время суда, да, клянется. Нет. Можно, если в этом есть нужда, как, например, показать важность какого-то вопроса. Абу-Бакр здесь клянется, то, чтобы показать важность этого вопроса. Дальше. Вот в этих вот словах Умара говорит ан-Науи, фама хуа илля ан раиту Аллаха Тааля, кад шараха садра Абу-Бакр лил-киталь. И я понял, что это не иначе, как Аллах открыл сердце Абу-Бакра для сражения. Фа-арафту ан-Наул-Хак, и понял, что это истина. Ра-эй-ту, здесь значение я понял, я убедился, что это Аллах открыл сердце Абу-Бакра, но открыл его сердце на основании чего? Открыл сердце, что значит открыл сердце? То есть, Аллах, субхана ва тааля, поместил сердце Абу-Бакра, ради Аллаху Таля, вот это вот спокойствие, твердость в этом вопросе, четкое понимание, что это правильно. Что я понял, что это истина, да, говорит он. На основании чего понял, что это истина? На основании того довода, который Абу-Бакр предъявил Умар. Ясно или нет? И отсюда мы понимаем, что Умар не просто последовал за Абу-Бакром слепо. Что? Потому что муджтахид, он не может слепо следовать за муджтахидом. Понятно или нет? Муджтахид слепо не следует за муджтахидом. Таклид не делает муджтахид муджтахиду. Но муджтахид, когда узнает доводы другого муджтахида и увидит их убедительными, и примет его мнение, хорошо, то это уже не таклид. И это дозволено. И вот здесь вот ответ поэтому на то, о чем мы говорили с вами до этого, что Рафидиты утверждают, что якобы Умар, ради Аллаха Таля, согласился с Абу-Бакром в этом вопросе просто вот так вот по слепому следованию. Таклид. Хорошо? И поэтому и на этом они поставили свой мазхаб, один из доводов их мазхаба, на их доктрину, которая есть в мазхабе, это исматуля имма, непогрешимость имамов. У них же есть, вы знаете, у Рафидитов, один из постулатов в их религии, это что? Исматуля имма, непогрешимость имамов. Что их имамы, они непогрешимы. Верно? Не ошибаются. Так они говорят. И говорят, вот, а здесь, видишь, ошибся Абу-Бакр, и Умар слепо за ним последовал, и так далее. Это, говорит ан-Науи, абсолютно, что очевидно, невежество со стороны этих рафидитов. И Умар, ради Аллаха Таля, он не взял, что? Слепо этот довод. Это мнение Абу-Бакра. Он взял это мнение Абу-Бакра как? На основе доводов. Дальше, говорит ан-Науи, те вещи, которые мы разбираем, я посчитал нужным, что разобрать слова Науи, рахимаху тааля. Здесь очень важные вещи для тулаб аль-ильм. Может быть, кто-то из вас еще не понимает то, что, о чем мы говорим, или может не понимать важность этого. На самом деле важно. По крайней мере, это формирует в вас мышление тулаб аль-ильм. Вы тулаб аль-ильм. Ваши собрания не могут состоять только из рассказов, из каких-то там обсуждений интересных вещей. Хорошо? Вы тулаб аль-ильм. Это для вас должно быть интересно. И чем больше вы будете изучать, тем больше вкус, сладость этого будете чувствовать, иншаллаху тааля. И важность понимать, этого будете больше. Дальше, говорит ан-Науи, здесь есть, обратите внимание, субханаллах, насколько прекрасен этот шарх ан-Науи, сколько там много полезных выводов и полезного знания. И не случайно рекомендовал, когда спросили Шейх Мубаза по поводу шархов, какие из шархов самые полезные, он назвал шарх ан-Науи для сахиха муслима. Говорит Науи здесь, вот в этом хадисе, в этих хадисах, доказательство на мазхаб большинства, какой-то основной массы салаф и халаф, то есть предшественников и последователей. на самом деле доказательство истинного мнения, которое у салаф и у и поздних поколений Ахли Сунна валь Джамаа, что доказательство на что? Что если человек берет, принимает акиду ислама без всяких колебаний, делает это своим твердым убеждением, он считается мусульманином, он считается мукмином. И не является обязательным для него изучение доводов мутакаллимов, то есть доводов калама, потому что некоторые, говорит Ан-Науи, вменяют в обязанности, делают условием для того, чтобы ты мог стать из Ахлюль-Кибля, мог стать из мусульман, что ты должен рассмотреть вот те доводы, которые упоминают Ахлюль-Калам, мутакаллимы, и через эти доводы, если только ты принял, вот это вот условие, что ты мукмин, что ты верующий, что ты из Ахлюль-Кибля. Хорошо, без этого на тебя хукм мусульман не распространяется. А здесь доказательство, что нет, если человек принял истину, сделал ее своим твердым убеждением, все этого достаточно. И не надо не изучать вот эти вот далили, которые, так называемые доводы разума, о которых говорят эти мутакаллимы. И здесь опровержение им, и говорит Ан-Науи, это мнение, что якобы человек не может стать верующим только, если он рассмотрит эти доводы, через них только придет к убеждению, только потом он станет верующим. Это утверждают мутазириты, часть мутакаллимов, говорит он, и это явная ошибка. Это явная ошибка. То есть это тасдикуль джазим, твердое принятие на веру, все этого достаточно. Если твердо принял человек, этого достаточно, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он довольствовался чем? Довольствовался тем, что люди просто принимали истину. Принимали и верили в то, с чем он пришел, и не ставил для них условием, что они должны сначала через познание каких-то там доводов разума, да, прийти к этому. И говорит он множество хадисов, поддерживающих друг друга и в двух сахихах, и в других местах, и они в общем достигают уровня таватур, хадисов мутаватир, которые указывают на то, что вот это оно есть истина. То есть для принятия ислама просто достаточно, что тасдикуль джазим. То есть человек принял это как истину, уверовал в это твердо, и этого достаточно. И не нужно никаких, что вот этих вот доводов разума там и так далее, которые говорят мутазилиты в качестве условия. И говорит он также на уве, что здесь есть ичтигаду ляима финнавазиль. То есть такая вещь, как ичтигад, то есть поиск правильного решения со стороны имамов, со стороны ученых при возникновении навазиль. Что такое навазиль? Что такое навазиль? Навазиль, когда встречается умма с какими-то новыми вещами, какими-то важными, глобальными, новыми вещами, и нужно выносить это решение. То есть прямого ответа на этот вопрос, что нет в предшествующих поколениях. Возникают вот такие вот события, возникают такие явления, сталкивается ума с чем-то, это называется навазиль, и ученые делают ичтихад. Что делают ичтихад? И эти вопросы, вопросы навазиль, они сводят к каким-то доводам, каким-то усуль, и обсуждают эти вопросы, муназара у них есть в Ахляль-Ильм, обсуждение этих вопросов, и потом принимают, если истина становится ясной, то принимают эту истину. Итак, ичтихад имама в чем? При навазиль. Ясно? Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит касательно этого хадиса, что здесь есть указание на то, что валиюль амр, то есть правитель, руководитель, правитель мусульман, что в его обязанности входит вести сражение, пока люди не скажут «Ля Иляха Илля», и что если они это скажут, то тогда становится для правителя мусульман неприкосновенным жизнь, имущество, если только не по праву ислама. Но, говорит он, эта обязательность вести вот такие сражения, она обусловлена непременно каким условием? Условием аль-кудра, то есть наличием возможности для этого. Потому что это условие, оно присутствует в каждом поклонении. Внимательно. Эти слова Ибн Усаймина очень важны. Он говорит, как в каждом поклонении условием для его обязательности является аль-кудра, то есть наличие возможностей для этого, точно так же и в вопросе сражения, в вопросе джихада. Это опровержение тем, которые говорят, нет, для джихада не нужно никаких условий и условия кудра. Понятно или нет? Если нет кудра, нет возможности, то тогда и нет обязанности. Снимается обязанность, потому что Аллах Субхану Та'аля говорит, «Ля юкаллифу ллаху нафсан илля вусъа», не возлагает Аллах на душу ничего, кроме того, что ей по силам. И здесь, в этом вопросе, в вопросе сражения, если нет условия кудра, то есть возможности и силы, то что и снимается эта обязанность. Понятно или нет? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля тульку биайдикум иля тахлюка». Не бросайте самих себя со своими руками к смерти, к гибели. И поэтому, говорит он, аль-киталь, сражение было вменено в обязанность, когда только, когда у исламской уммы возникла уже твердыня, форпост в Медине, да, государство в Медине возникло, когда появились силы, появилось вооружение. А до этого что происходило с мусульманами, когда они были в Мекке? Их мучили, подвергали гонениям, унижали, и это продолжалось 13 лет, но при этом сражения вменено в обязанности им не было, несмотря на все эти мучения и притеснения. Почему? Потому что не было для этого сил и возможностей. И если бы они применили бы силу, то что было бы? Это бы обернулось плохими последствиями. Они просто бы неверующие уничтожили бы мусульман, и все. Дальше говорит Ибн Усаймин, что какие еще выводы есть в этом хадисе. Говорит он, фи далиль аля мураджиати ля кабир. Есть здесь довод, есть на мураджа, то есть обращение к кабир, к старшим по знанию, к старшим по возрасту, обращение к ним с просьбой пересмотреть, да, какие-то их там решения, какое-то их мнение, как Умар Далатаран обратился к Абу Бакру с этим вопросом. Дальше, говорит он, здесь есть довод на то, что Абу-Бакр, радиаллаху талян, он ближе к истине, чем Умар, радиаллаху талян, по признанию самого Умара. И так оно и есть. И так оно и есть. Где признание самого Умара? Умар говорит, «Фаваллахи ма хуа илля ан раэйту Аллах азза ва джаль кад шараха садра Абу-Бакр лиль киталь». Клянусь Аллахом, это было не иначе, как что? Я понял, что Аллах, он открыл сердце Абу-Бакра к сражению. Расположил сердце Абу-Бакра к сражению. И когда Аллах Субхану Тааля вот так открыл сердце Абу-Бакра, расположил к сражению, и Абу-Бакр именно твердо принял эту позицию, тогда стало ясно, что это истина. Что это истина. Хотя вначале Умар, радиаллаху талян, он возражал Абу-Бакру. Когда увидел эту твердость Абу-Бакра и стало ясным для него правильность его доводов, то он принял позицию Абу-Бакра, хотя до этого возражал ему. Так, общий вывод какой, что Абу-Бакр, он ближе к истине, чем Умар, по признанию самого Умара, как здесь сказано в хадисе. Третье, что закят, он является спутником намаза, то есть идет в паре с намазом. Намаз и закят, они неразделимы друг от друга, неотделимы, как сказано здесь. И так и в Коране тоже. Так что человек намаз признает, и намаз буду делать, а закят не буду. Да, они что? Неотделимы друг от друга, как на это указывается и в книге Аллах Субхану ва Тааля. Здесь тоже доказательство этого. Следующий вывод здесь. Здесь есть довод на стойкость Абу Бакра ради Аллаху Тааля и на силу Абу Бакра ради Аллаху Тааля в тех ситуациях, где требуется сила. В сложных случаях, в сложных обстоятельствах Абу Бакра ради Аллаху Тааля проявил в этих случаях, в этих обстоятельствах твердость и силу. Хотя, по идее, Абу-Бакр, ради Аллаху Тааля, он мягче, чем Умар, ради Аллаху Тааля. Правильно? Мягче. Но там, где требуется сила, там он, Абу-Бакр, сильнее, чем Умар. И есть несколько вот таких вот подтверждений, известных этому. И первое подтверждение, это то, что было во время подписания Худайбийского мира. Абу-Бакр, ради Аллаху Тааля, смог вынести то, чего не смог вынести Умар при подписании Худайбийского мира. Потому что Умар, ради Аллаху Тааля, когда услышал условия Худайбийского мира, Худайбийского соглашения, которое было подписано в... Потому что Умар, ради Аллаху Тааля, когда услышал условия Худайбийского соглашения, которое было подписано в 6 году хиджры, решил, что эти условия, они чересчур жесткие, чересчур несправедливые в отношении мусульман, они подходят к мусульманам, и что эти условия унизительны для мусульман. И Умар пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы обсудить с пророком, алейхиссалату вассалам, просить его пересмотреть это решение. Пророк, алейхиссалату вассалам, дал ему ответ. Умар не удовлетворился и пошел к Абу-Бакру. Но Абу-Бакр дал ему точно такой же ответ, который дал пророк, алейхиссалату вассалам. Точно, буква в букву такой же ответ. Это свидетельствует о чем? О силе Абу Бакра, стойкости, прочности Абу Бакра вот в такие сложные минуты. Из условий этого Худайбийского соглашения было, как вы знаете, что если кто-то из мусульман приходит к мусульманам, то есть из Мекки приходит от язычников, убегает и приходит к мусульманам, к пророку алейхиссалату вассалям, мусульмане обязаны возвращать язычника мушрика. А если кто-то из мусульман переходит к ним, к мушрикам, то они не обязаны возвращать. Вот такие вот условия. И другие унизительные, как это казалось Умару, унизительные условия. И мусульманам поэтому пришлось очень тяжело, когда они, этот договор был, заключался, им было очень тяжело принять его и понять его. Хорошо? И Умар тоже радал Аллах, ему было тяжело. Но Абу Бакр радал Аллах, проявил вот такую вот стойкость здесь особую. Второй случай проявления Абу Бакра вот такой вот стойкости, это когда умер пророк алейхиссалату вассалям. Умар радиаллаху та'аля анху был поражен смертью пророка алейхиссалату вассалям, так что он встал в мечети и сказал: посланник Аллаха не умер, просто пророк алейхиссалату вассалям, он вот так впал в бессознательное состояние, и что Аллах субхану та'аля обязательно вернет его к жизни, то есть он придет в себя. И вот когда придет в себя пророк, алейхиссалату вассалям, встанет он и отрежет руки, ноги крест-накрест тем людям, которые сказали, что он умер. И вот стоял Умар радиаллаху анху среди людей и вот так вот громким голосом пугал их вот этим, пока не явился Абу Бакр. Для кого это несчастье было сильнее? Для Абу Бакра. Потому что Абу Бакр радиаллаху анху с самого начала с пророком, алейхиссалату вассалям. Он самый близкий друг, самый близкий соратник, самый любимый человек для пророка, алейхиссалату вассалям, из уммы. Абу Бакр, то его горе сильнее. Но он приехал, потому что его не было в Медине. Он был в окрестностях Медины, когда это произошло. И он вошел в дом пророка, алейхиссалату вассалям, в комнату Айши, и убедился, что пророк, алейхиссалату вассалям, умер, и вышел к людям. И увидел Умара, что Умар стоит и громким голосом, просто ревет, как кричат верблюды, хорошо, таким громким голосом Умар кричит, запугивая этих мунафиков и угрожая им. А на самом деле, то, что Умар, радиаллаху анху, так вел себя, в этом была польза, как на это указывает Айша. В этом была польза, потому что поведение Умара в такой момент, оно заставило присмирить мунафиков, лицемеров в этот момент. Хорошо? Как бы то ни было, Абу Бакр увидел, что Умар вот так вот кричит и сказал има аля рисли. Подожди, Абу Бакр, подожди, успокойся. И поднялся на минбар. И обратился вот с этой своей хутбой, своей проповедью, известной Абу Бакр к людям, и сказал: амма ба'ат, а затем: фаман кана ябуду Мухаммадан, фаинна Мухаммад кад мат. Фаинна Мухаммадан кад мат. А затем, кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад уже умер. Ваман кана ябуду Аллах, фаинна Аллах хайюн ля ямут. А кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и не умирает. А потом прочел аяты из Корана, подтверждающие это: «Ва ма Мухаммадун илля расулун кад халят мин кабли русуль». Мухаммад не иначе как посланник, и до него уже были посланники. «А фа имма тау кутилян калабтум аля акабикум». Неужели, если он умрет или будет убит, вы повернете, обратитесь вспять? «Ва ма янкалиб аля акибейи фаля ядур Аллах шейи». А кто повернет вспять, то не навредит ничем Аллаху. «Иннака мейту, ваинна мейту». Поистине, ты смертный, и они смертные. И Умар говорит, когда услышал слова Абу Бакра чтением этих аятов, он сказал: я понял, что пророк Сусам действительно умер. И я не смог стоять на ногах. Я обессилел. Как будто мне подрезали коленные сухожилия. Вот так вот. То есть мои ноги меня уже не могли держать, сказал Умар, потому что он осознал, что это действительно случилось. Кто проявил здесь большую стойкость, большую выдержку, больше хладнокровия? Абу Бакр ради Аллаху Таля. Третья ситуация. Это позиция Абу Бакр ради Аллаху Таля ан в отношении снаряжения, отправки войска под руководством Усама ибн Зейда ради Аллаху Таля. Усама ибн Зейд сын кого? Зейда ибн Хариса. Зейд ибн Хариса воспитанник пророка алейхиссалату вассалям, его вольноотпущенник. Он был убит во время битвы с римлянами. Газвату Мута. Погиб. Пророк алейхиссалату вассалям снарядил войско новое для похода на Рум, на византийцев, и поставил во главе войска, сделал амиром войска Усама ибн Зейда. Несмотря на то, что он был еще совсем молодой. Сколько ему лет было тогда? Да, где-то 17 лет. Молодой совсем. Одна из причин, почему пророк Саусен поставил его руководителем, учитывая, что его отец погиб вот в этом походе на византийцев, и это было как бы утешением для Усамина Зейда, радиаллаху таля анхума. Мудрость пророка, алейхиссалату вассалам. Мы должны черпать эту мудрость. Такую же мудрость проявил пророк, алейхиссалату вассалам, в отношении Саада ибн Убада. Пророк, алейхиссалату вассалам, сыну Саада ибн Убада, которого звали Кайс, Кайс ибн Саад ибн Убада, во время событий взятия Мекки, Фатху Макка, Саад ибн Убада произнес такие слова. Он сказал, «Аль-йаума тустахаллю аль-Кааба». Сегодня станет дозволенной Кааба. Кааба станет дозволенной. Слова, выражение неправильное в отношении Каабы, которые есть, ну, в этих словах некая, что непочтительность в отношении Каабы. И пророк, алейхиссалату вассалам, ему не понравилось это, и он сказал, «Кезаба Саад». «Кезаба Саад». «Кезаба», как бы буквально, если переводить, солгал, но здесь имеется в виду неправильно сказал. «Саад». ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. Но это тот день, когда Аллах возвеличит Каабу, наоборот. Возвеличит Каабу. Не Кааба станет дозволенной, а Аллах возвеличивает Каабу. Еще больше. Почему? Потому что что такое Фатху Макка, взятие Мекки? Это что означает? Что теперь в Мекке будут мусульмане. Кто возьмет Мекку? Кто будет теперь хозяевами в Мекке? Мусульмане. Мусульмане, они ближе к Каабе. Они достойнее того, чтобы быть в Каабе. И знамя было у Саада ибн Убада. И пророк, алейхиссалату вассалам, забрал у него это знамя, когда он сказал такие слова. Забрал у него знамя. Больно? Больно. Было знамя у него, пророк, алейхиссалату вассалам, забрал знамя у него из рук. Очень больно. Но кому дал он это знамя? Его сыну. Кайс ибн Саада ибн Убада. То есть, не отдал это знамя куда-то далеко, а тут же, да в кругу его семьи, его сыну отдал. Такая мудрость пророк, алейхиссалату вассалам. С одной стороны больно, с другой стороны утешение. Что не кому-то чужому, а сыну. Учитывайте эти вещи. Как бы то ни было, Абу-Бакр, радиаллаху анху, он снарядил это войско под руководством Усама ибн Зейда. Приказал ему отправляться. Это войско вообще, оно уже было готово к отправке, к выходу в поход. Оно стояло за пределами Медины. В окрестностях Медины это войско уже готовое стояло, ожидая только приказа пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк, алейхиссалату вассалам, болезнь его усилилась, и поэтому замедлило это войско, то есть задержалось с выходом. А когда пророк, алейхиссалату вассалам, умер, что теперь делать? Выходить войску, не выходить, отправляться, не отправляться. И Абу-Бакр твердо решил, что это войско должно отправиться в поход. Пришли к нему сподвижники, среди них Умар тоже был, и сказали Абу-Бакр, как ты сейчас можешь отправлять это войско, если люди отступают от веры, выходят из религии, часть людей. То есть мы сейчас сталкиваемся с проблемой этих вероотступников, и эти арабы, эти бедуины, которые отступили от веры, они сейчас нам доставят много хлопот, а ты сейчас еще войско отправляешь на византийцев. Казалось бы, резонно, да? Ну, резонно или не резонно? Ну, сейчас отступили от веры эти бедуины, сейчас надо с ними решать вопрос. Они сейчас доставят хлопот, а мы тут это войско отправляем на римлян. Но Абу-Бакр сказал, «Валлахи». Он сказал, клянусь Аллахом, не опущу то знамя, которое поднял пророк, алейхиссалату вассалам. И проявил такую твердую решимость, что раз пророк, алейхиссалату вассалам, решил снарядить это войско отправить его, значит, мы его отправим. И действительно, это обернулось благом, большим благом, потому что арабы, когда они увидели, что сподвижники после смерти пророка, алейхиссалату вассалам, отправляют все равно войско на Шам против Римской империи Восточной против византийцев, что подумали арабы? Они подумали, ага, раз эти люди отправляют войско на римлян, на византийцев, значит, у них есть сила. И испугались, и побоялись противоречить сподвижникам пророка, алейхиссалату, выступать против сподвижников пророка, алейхиссалату. То есть вот это вот действие, это решение Абу-Бакра и выход в поход этого войска, на самом деле, оно было чем-то, что на уровне сражения с этими вероотступниками. Понятно или нет? Потому что это запугало их. Следующая ситуация, четвертая ситуация, это то, о чем сказано в хадисе. Абу-Бакр, радиаллаху анху, решил твердо, что нужно сражаться вот с этими людьми, которые отказываются уплачивать закат. И Умар, он что, стал дискутировать с Абу-Бакром по этому вопросу. Но Абу-Бакр поклялся, что непременно будет сражаться с теми, которые отделили закат от намаза, и действительно сражался с ними Абу-Бакр. И аль-хамду-лилля, итогом было большое благо, и многие из тех людей, они вернулись в ислам, они вернулись на правильный путь. Этот хадис, его шахид, то есть то, ради чего приведен он здесь, то есть то место, где есть довод, да, и подтверждение темы этой главы, Слова пророка алейхиссалату вассалам: «Умирту ан укатиля ан-нас хатта якулу ля илаха илляллах». Мне приказано сражаться с людьми, пока они не скажут «ля илаха илляллах». А кто скажет «ля илаха илляллах», факад асбаха минни малаху ва нафсаху илля бихакки. Кто скажет, то сделает неприкосновенным для меня свое имущество и свою жизнь, если только не по праву. То есть смысл этих слов, что недостаточно только сказать «ля илаха илляллах». Но произнесение слов «ля илаха илляллах» – это только что само по себе ключ. Мифтаху лисма. Ключ к чему? К получению вот этой вот неприкосновенности. Это ключ. Но потом «ля илаха илляллах» – оно что? Накладывает свои обязанности. «Ля илаха илляллах» имеет свои права. Тот, кто выполняет обязанности, которые накладывает ислам, соблюдает права ислама, то, что требуется. Если не выполнять вот эти вот права, которые накладываются исламом, подразумевающие, которые подразумевают ислам, то тогда к нему относятся, поступая с ним в соответствии с его нарушением, которое у него есть. Понятно? Дальше Шейх Ибн Усаймин говорит, сражение с этими людьми, которые отказываются уплачивать закат. Это сражение с бугат, то есть с преступившими, хорошо, сражение или сражение с неверующими. Как нужно расценивать? Киталь бугат или киталь куффар? Внимательно. Киталь бугат. Сражение с теми, которые преступили. Или бывает сражение хариджин. Хариджин аль-имам. С теми, которые выступили против имама. Или бывает сражение с неверующими. Вот это как определить? Какой из групп? Шейх Ибн Усаймин говорит, это не было сражение как с неверующими. Хорошо? Как с неверующими, только в отношении кого сражение было? В отношении тех, которые отрицали обязательность вообще заката. Хорошо? Да. С такими сражениями ведется как с неверующими, потому что они отрицают. А эти просто отказываются платить закат, потому что они так по-своему поняли, что неправильно какие-то доводы. Хорошо, дальше Шейх Ибн Усаймин говорит, а если кто-то отказывается уплачивать закат, то принуждается он к этому, или сражаются с ним, или сражаются с ним, и принуждаются как? Если можно принудить без какого-то сражения, то тогда это требуется, говорит он. Это речь о таком, о правителе мусульман, конечно, да, когда есть мусульманское государство, когда есть мусульманское правительство и так далее. Но иногда это невозможно, говорит он, то есть если это целое племя, какой-то целый народ какой-то, да, который отказывается это делать, то есть возникает тогда у правителя нужда в сражении. Если 1-2, то тогда просто правитель принуждает к этому, да, его. Но помимо того, что принуждают, еще и берется какая-то часть из его имущества. Шатру мали, то есть половина его имущества, часть имущества забирается помимо заката. Потому что в хадисе сказано, хадис хороший, приводится в Сунан, приводится в Абу Дауда, сказано: «Фаинна ахизуга шатра малихи», то мы возьмем и половину его имущества, сказано в хадисе. Но это половина сейчас из всего имущества его половина. Или половина из того имущества, которая выплачивает закат, с которого он отказался. Понятно или нет? Вообще со всего имущества половина или половина с того имущества выплачивает закат, с которого он отказался. Валлаху тааля алям, говорит Шейх Ибн Усаймин, это уже на усмотрение имама, правителя. Он сам смотрит. Хорошо, со всего его имущества забрать половину в наказание ему за это, чтобы неповадно было для других. Это может быть так хорошо. Хорошо. Или это будет половина с того имущества, с которого он отказался платить закат. Теперь, если с него взяли вот так вот насильно закят, он не хотел выдавать закят, взяли насильно, то считается, что он выплатил закят или нет? Внешне да. Внешне считается. То есть с него другого не требуется. А уже то, что между ним и Аллахом, Субхана ва Тааля, да, это не считается. Потому что он не выдал закят с намерением, что это закят. У него забрали. Понятно или нет? Насильно. Дальше. Следующие версии здесь. Мы с вами заодно углубим свои знания, повторим передатчиков, да, о которых мы с вами вчера говорили частично. Сказано, муслим говорит, хадасна Абу Тахир. Абу Тахир, кто мы говорили это? Ахмад бну Амар. Абу Тахир это Ахмад бну Амар бни Абдилля. Ахмад бну Амар бни Абдилля бни Сарх. Мисри. Мисриец. Год смерти Ахмада бну Амра, Абу Тахира, 250 год хиджры. Также рассказал нам, говорит муслим, кто Хармар бну Яхья. Хармар бну Яхья, Туджиби. Туджиби. Туджиби, тоже мисриец. Год смерти его 240. Третий год хиджры. Сказано Ахмад бну Иса. Ахмад бну Иса тоже мисриец. Тоже мисриец, тоже египтянин. Мисри известен как Тестури. Тестури. Это его известность. Ахмад бну Иса тоже мисри, известный как Тестури. Год смерти его тоже 243 год хиджры. Итак, Абу Тахир это Ахмад бну Амар. Мисри 250. Хамар бну Яхья. Туджиби мисри 243. Ахмад бну Иса. Тестури, тоже мисриец, год смерти 243. Каля Ахмад, сказал Ахмад Хаддасана, рассказал нам Хаддасан. Двое других сказали Ахбарана, сообщил нам Ибн Вахб. Ибн Усамин говорит, что получается Ахмад сказал Хаддасана, рассказал нам. Двое других сказали Ахбарана, сообщил нам. Есть ли разница между Хаддасана и Ахбарана? Ибн Усамин спрашивает. Что касается ранних ученых, ранних мухаддисов, то у них нет разницы. Ахбарана или Хаддасана. Но почему тогда муслим упомянул и так, и так? Потому что муслим точно просто упоминает те фразы, которые он слышал. Кто сказал Хаддасана, про тех он говорит Хаддасана. Кто сказал Ахбарана, про тех говорит Ахбарана. Но по смыслу разницы у них не было. Хорошо? Просто они стремились точно передать ту формулировку, которая была в эснаде. Что касается поздних уже ученых, то у них они проводят различия между Хаддасана и Ахбарана. Тахдис и Ихбар. Тахдис, рассказал, это когда напрямую. А Ихбар, это когда иджаза. Иджаза. Иджаза, то есть шейх говорит, я тебе разрешаю от меня передавать вот эти хадисы. Хорошо? Иджаза. Или, например, когда передает от кого-то что-то, и еще с ним кто-то есть при этом. Тогда, может быть, используется Ахбарана и так далее. То есть упоминает разные отличия между Хаддасана и Ахбарана. У поздних. В их терминологии. А у ранних у них что не было разницы. Так сообщил на Ибн Вахб. Ибн Вахб. Кто это Ибн Вахб? А? Абдулла Ибн Вахб. Абдулла Ибн Вахб не муслим. Абдулла Ибн Вахб не муслим. Аль-Мисри. Тоже египтянин. Тоже египтянин. Год смерти Абдулла Ибн Вахба 197 год хиджры. Он говорит, Ахбарани Юнус. Сообщил мне Юнус. Юнус, Юнус бну Язид аль-Эйли. Юнус бну Язид аль-Эйли. Тоже он умер в Египте. Год смерти его 159 год хиджры. Юнус бну Язид аль-Эйли. Юнус бну Язид аль-Эйли вы должны запомнить. Часто очень, да, мы встречаемся с Юнусом. Юнус бну Язид аль-Эйли. Год смерти какой Юнус бну Язид аль-Эйли? 159. 159 год. Ани бни Шихаб. Ати бни Шихаба. Мухаммад бну Муслим. Бни Шихаб. Зухри, год смерти, Зухри, 125 год хиджры. Он сказал, хаддасани Саид бин Мусайиб, или Мусайиб, и так, можно. Саид бин Мусайиб бни Хазан, Саид бин Мусайиб бни Хазан, Кураши, Курайшит, Аль-Медани, из Медины, умер после 90-го года хиджры Саид бин Мусайиб. Анна Абу Хурейра, что Абу Хурейра сообщил ему, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, умит он ухатиля нас, хатта якулю ля иляха илляллах, приказано мне сражаться с людьми, пока они не скажут ля иляха илляллах, фаман каля ля иляха илляллах, асава мини малю ва нафсу иля бихакка, кто скажет ля иляха илляллах, тот сделал неприкосновенным для меня свое имущество и свою жизнь, если только не по праву ислама, ва хисабу аляллах, расчет с ним на Аллахе. Говорит Ибн Усамин, что вот эта вот версия в таком виде, получается, она передана от Умара, в том хадисе, в первом, и передано от Абу Хурейры. Вот точно в таком виде. Понятно или нет? В предшествующей версии там она передана от Умара ибн Хаттаба, ради Аллаху Таала. Но кто рассказывает историю Абу Хурейры? Рассказывает историю, что вот так Умар разговаривал с Абу Бакром и упомянул этот хадис Абу Бакру в его истории. А здесь просто напрямую от кого? От Абу Хурейры этот хадис. Но ляфз, то есть текст хадиса, он что? Одинаково сходится. Дальше, следующий хадис. Хаддасана Ахмад бну Абдата Дабби. Рассказал нам Ахмад бну Абдата Дабби Аль-Басри. Год смерти Ахмада бну Абда Дабби Аль-Басри, 245 год хиджры. Ахбарана Абдул-Азиз. Сообщил нам Абдул-Азиз, то есть Ад-Даравардию. Абдул-Азиз Ад-Дараварди. Абдул-Азиз бну Мухаммад. Абдул-Азиз бну Мухаммад. Ибн Мухаммад, ибн Убейд, Аль-Мадани, Ад-Даравардию. Год смерти его 186 год хиджры. Абдул-Азиз, ибн Мухаммад, Ад-Даравардию, братья, он Хасан-уль-Хадис. Хасан-уль-Хадис. То есть его хадис, он не самого высокого уровня передатчик по памяти, но его хадис считается Хасан. Не сахих, а Хасан. Хороший хадис. От кого передает Ад-Даравардию Абдул-Азиз, ибн Мухаммад? Аниль-Аля. От Аль-Аля. Аля это кто? Абдурахман бну Якуб. Абдурахман бну Якуб аль-Хураки. Тоже Хасан аль-Хадис. Тоже его хадис. Хороший хадис. Дальше сказано ха. Перевод иснада. Даже сказано, хадасну умейя бну бистам, рассказал умейя бну бистам. Умейя бну бистам, аль-айши, как вы помните, аль-айши, аль-басри. Аль-айши, аль-басри, басриец. Аль-айши, они вообще басриецы, да? 231 год хиджры, умейя бну бистам, аль-айши. Сказано, валяхзу лаву, эта версия принадлежит ему. Хадасана язид бну зурей, рассказал нам язид бну зурей. Язид бну зурейя. Ат-тейми. Тейми, Аль-Басри, Аль-Басри, тоже басриец, его прозвище это Райханат Аль-Басра. Язид ибн Зурейя, Язид ибн Зурей, Аль-Басри, его прозвище какое? Райханат Аль-Басра, то есть Базилик Басры. Год смерти его 182 год хиджры. Хаддасана Рух, рассказал нам Рух. Рух, Рух ибн Касим, Ат-Тамими. Басри, тоже басриец, год смерти его 141 год хиджры. Ани или аля, аля, как мы уже говорили, аля бни Абдурахман бни Якуб, бни Абдурахман бни Якуб, аль-Хураки, аль-Хураки, аль-Мадани, умер в 130 с чем-то. Хорошо, то есть после 130 года, 132 или какой-то год. Ан-Абихи, вот его отца, отец, кто его стало быть? Абдурахман бни Якуб, Абдурахман бни Якуб. Аль-Хураки, Аль-Мадани. Вот Абу Хурейра, вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, «Укатилю нас, хатта яшхаду алла илляха илля Аллах, ва юмину би, ва бима джиту бихи». Я сражаюсь с людьми, пока они не засвидетельствуют ля илляха илля Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и пока не уверуют в меня и во все то, с чем я пришел. А, эта версия уже отличается. Да? Во все то, с чем я пришел. Здесь есть опровержение, как мы сказали с вами вчера. Кому? А тем Ахлюль-Китаб, которые говорят, что мы верим, что Мухаммад посланник Аллаха, да, но некоторые вещи мы не принимаем. Это значит, что не веруют. Пока не уверуют во все, с чем я пришел сказано. Фаиза фаалю залик, асамамин, едимаум, вамуалям. Если они это сделают, то сделают неприкосновенными для меня свое имущество, свою жизнь и свое имущество. Илля бихафтига, если только не по праву. Ля илля илля ва хисабу маляллах. Расчет с ними на Аллахе. Следующая версия. Сказано, хаддасана Абубакр бну Аби Шейба. Абубакр бну Шейба это кто? Абдулла бну Мухаммад бну Аби Шейба. Хаддасана Хафс бну Гияс. Хафс бну Гияс. Бни Талк. Бни Талк. Нахаи. Нахаи. Аль-Куфи. Куфиец. Как и, впрочем, Абубакр бну Аби Шейба, да? Куфи. Кады, 194 год хиджры, год его смерти. Ани Ламаш, от Амаша. Ламаш, Сулейман бну Мехран. Сулейман бну Мехран, год смерти, 145. Ани Аби Суфьян, от Абу Суфьяна. Абу Суфьян кто здесь? Кто это Абу Суфьян здесь? Тальха бну Нафия. Тальха бну Нафия. Аль-Васити, Аль-Куфи. Смотрите, и Ламаш, и Абу Суфьян, Тальха бну Нафи, оба они мудаллисы. То есть и у того, и у другого есть тадлис. Если они мудаллисы, то есть стало быть хадис, цепочка передачи, что теряет непрерывность. Да? Но муслим здесь упоминает наряду с ними Абу Салиха тоже. Абу Салиха ибн Мусейба от Абу Хурейра. То есть от Абу Хурейра передает не только Абу Суфьян, от которого передал Амаш, но и кто? Ибн Мусейб передает, и Абу Салих. С ними сочленяет упоминание этих передатчиков, у которых есть тадлис. И тем самым укрепляет хадис муслим. Понятно или нет? Внимательно. Хафс бну Гияс от Амаша, от Абу Суфьяна, от Джабера. Абу Суфьян передал от Джабера. Джабер бну Абдилля, Лансари, Аль-Хазраджи. Год смерти Джабера, 68 год хиджры. Да? И дальше. Уан Аби Салих, Ан Аби Хурейра. И от Абу Салиха, от Абу Хурейры. От Абу Салиха, от Абу Хурейры. То есть передается также от Абу Салиха, от Абу Хурейры. Это укрепляет хадис, как мы сказали с вами. Оба они сказали, то есть Абу Хурейра и Джабер, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, умерто он укатили нас, мне приказано сражаться с людьми. И потом приводится хадис, подобный хадис Абдуль Мусейба, от Абу Хурейры сказано ха. Потом приводится следующий иснад. Что сказано в этом иснаде? Рассказал нам Абу Бакр бну Аби Шейба, которым рассказал Вакия. Вакия это кто? Вакия бну Джаррах. Кто он? Куфи. Куфи из год смерти 196. Ха, перевод Иснада. Потом сказано, хаддасани, следи за Иснадом. Хаддасани Мухаммад бин Мусанна. Кто это Мухаммад бин Мусанна? Кто это Мухаммад бин Мусанна? Мухаммад бин Мусанна, Абу Муса, Аззаман, Аль-Басри. Год смерти его? 252 год хиджры. Хаддасана Абдур-Рахман. Абдур-Рахман, то есть Ибн Махди. Абдур-Рахман бин Махди, Аль-Басри. Басри, 198 год хиджры. Оба они сказали, хаддасана Суфьян. Рассказал нам Суфьян. Рассказал нам Суфьян. Кто оба они сказали? Вакия и кто? И Абдурахман бну Махди. Да? Вакия и Абдурахман бну Махди. Они оба сказали, хаддасана Суфьян. Рассказал нам Суфьян. Какой Суфьян? Кто это Суфьян здесь? Суфьян бну Саид Ас-Саури. Суфьян бну Саид Ас-Саури. У нас два Суфьяна известных. Суфьян бну Уйейна и Суфьян Ас-Саури. Это Суфьян Саури. Год смерти Саури, 161 год хиджр. А как мы узнали, что это Саури, а не бин Уйейна? Как вы думаете? Потому что если Абдурахман бин Махди передает в Кутубу Ситта, кроме Насаи, только во всех Кутубу Ситта, кроме Насаи, то это всегда Саури. Понятно или нет? То есть вот в этих шести книгах Кутубу Ситта, если Абдурахман бин Махди передает Суфьяна, то это Суфьян Ас-Саури. Исключением является только Сунан Насаи. Поняли? В следующий раз, если вы встретите Абдурахман бин Махди, Ан Суфьян, от Суфьяна, в Сахи Муслима, например, вы сразу поймете, что это Суфьян Ас-Саури. Да, и напомните мне, иншаллаху та'аля. Ан Аби Зубейр, от Абу Зубейр Аль-Макки. Абу Зубейр Аль-Макки, Абу Зубейр, как его звали? Мухаммад бну, Муслим бну, бни Тадрус. Машаллах. Ахсан. Абу Зубейр Аль-Макки, Мухаммад бну, Муслим бни Тадрус. Мухаммад бну, Муслим бни Тадрус. Аль-Макки. Год смерти, 126 год хиджры. От Джабера, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Умирту ан укатиля нас, хатта якулу». Мне приказано сражаться с людьми, пока они не скажут «Ля иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. «Фаиза калу ля иляха илляллах, савминни димагу мамвар». Если скажут, то сделают неприкосновенно для меня своей жизни, свое имущество, если только не по праву, «Вахисабу маляллах», и расчет с ними на Аллах, и потом прочел аят. Иннама анта музаккир, ласта алейхим бимусайтир. Поистине, ты лишь напоминающий, ты не являешься над ними властителем. Следующая версия. Сказано, хаддасана Абу Гассан аль-Мисмаи. Рассказал нам Абу Гассан аль-Мисмаи. Малик бин Абдул-Вахид. Малик бин Абдул-Вахид. Хаддасана Абдул-Малик бин Саббах. Рассказал нам Абдул-Малик бин Саббах. Ан Шуба, ат Шуба. Ан Вакид бин Мухаммад бин Зейд бин Абдилла бин Умар. От Вакида бну Мухаммада бну Зейда бни Абдилла бни Умара. Ан Абихи, от его отца. То есть Мухаммад бну Зейд бни Абдилла бни Умар. Ан Абдилла бни Умар, от самого Абдулла бни Умара, ради Аллаху Тара. Анхума. Кал Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, умирту ан укатиля нас, хатта яшхаду алла илляха илляллах. Мне приказано сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ванна Мухаммада Расулуллах, что Мухаммад посланник Аллаха, ваюкиму ссалата, ваюту закат, и не будут отстаивать намаз и выплачивать закат, фа иза фаалу асаму минни димаахум вамваалахум. Если сделают это, то сделают неприкосновенными для меня своей жизни, свое имущество, илля бихаккиха, если только не по праву. Ля иляха илляллах, ва хисабу маля Аллах, а расчет с ними на Аллахе. Вот. Это версия Абдулла ибн Умара уже. И здесь мы видим, помимо свидетельствования «Ля иляха илляллах», упоминание намаза, упоминание заката. То есть этот хадис является нас, то есть однозначным, четким указанием на этот вопрос. Если бы этот хадис был у Абу Бакра, то этот хадис был бы решающим в этом вопросе. Понятно или нет? Но произошло, что Абу Бакр не знал именно этот хадис с этим окончанием и умер. Но Аллах Субхану ва Тааля внушил Абу Бакру и направил его к правильному решению. И Абу Бакр был тверд в этом своем решении. Он поступил в соответствии с Киясом, как мы сказали с вами. С общим смыслом того хадиса, который упомянул Умар, рады Аллаху Тааля ан. Хотя не было у него чего? Нас. Не было конкретного текста. Конкретного довода о закате у него не было. Но он оказался прав. И вот этот довод, этот хадис подтверждает и указывает на правильность мнение Абу Бакра, рады Аллаху Та'аля. Потому что здесь, в этом хадисе, упомянут намаз, укиму ссаля, ва юту зака, и пока не будут выплачивать зака. А те хадисы, хадис, на который сослался Умар, там просто что? Пока не скажут, ля иляха илляллах. Абу Бакр, рады Аллаху Та'аля, он на что опирался? Абу Бакр опирался на то, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал сражаться с теми, которые оставляют намаз. И сказал он, а отделять закят от намаза нельзя. Значит, с теми, которые не дают закят, тоже нужно сражаться. Во-первых. Во-вторых, это кияс. Во-вторых, илля бихаккия. В хадисе сказано, если только не по праву. Илля бихаккия, не по праву. Исляма не по праву. Ля илля илляллах. И сказал он, вахаккуль маль аззака. А правом, налагаемым исламом на имущество, является что? Закят. Это была аргументация Абу Бакра. Этот хадис, он, получается, разъясняет предыдущие хадисы. В этих хадисах, конечно, которые мы упомянули с вами, хадис Абу Бакра, там есть указание, как мы сказали с вами до этого, на храбрость Абу Бакра, да? И на силу Абу Бакра, и на глубину его знания, что он из людей расихина филильма, расихун филильма, то есть прочные в знании. И вот эта его решимость в такой момент, это было из самой великой милости Аллаха Субхану Тааля для мусульман после пророка, алейхиссалату вассалям. Абу Бакр является самой великой милостью для мусульман из людей после пророка, алейхиссалату вассалям. И он, благодаря вот этой своей дальновидности, своему знанию, он смог извлечь вот такое понимание, которое не смогли достичь другие. И на что это указывает? На одну важную вещь, внимательно. Что истина, она не в числе. Не в числе. Абу Бакр один, к нему приходили многие по другим вопросам и не соглашались. Да? Истина, она не в числе. Может быть, истина на стороне одного человека. Это мы говорим в противовес кому? Тем, которые говорят, непременно надо брать слова джумгур. Слова большинства. Может быть, истина на стороне одного, а джумгур ошибаются. Большинство ошибаются. И мы не джумгуриюн. Мы не джумгуриюн, как говорит наш шейх. Хорошо? От шейха Аль-Альбани. Мы не джумгуриюн. Джумгуриюн, так называют республиканцы. Да? Но мы не последователь джумгур. Мы берем истину. Часто так бывает. Говоришь, вот эта истина, он тебя начинает пугать. Кавлюль джумгур! Кавлюль джумгур! Это мнение джумгур! Это мнение джумгур! Мы что ему скажем? Брат дорогой, не пугай меня словом джумгур. Не пугай словом джумгур, джумгур. Само по себе джумгур, мы уважаем мнение джумгур. И действительно, если большинство на чем-то ученых, то нужно быть осторожным, потому что раз большинство на чем-то, то просто так не отметается это. Да? У этого есть сила своя, но это еще само по себе не довод на правильность этого мазаба. Понятно или нет? Поэтому Ибн Масуд, он что сказал? Про джама'а. Джама'а ман кана аль-хак. Валя кунта вахд. Джама'а — это те, которые на истине, даже если ты один. Если ты на истине, ты джама'а. А Абу Бакр, у него вот такая храбрость, и такая стойкость, и такая дальновидность, и такая прочность знаний. И поэтому это иджма, единодушие аль сунна валь джамаа, что самый лучший в этой умме после ее посланника — это кто? Абу Бакр. Более того, самый лучший человек после пророков, самый лучший из всего человечества. Представьте, из всего человечества, времен Адама и до судного дня. После пророков. Это кто? Абу Бакр, ради Аллаху Та'аля. А. Дальше следующая версия. Рассказал нам Сувейд бну Саид, сказано. Сувейд бну Саид, внимательно, он даже меньше, чем Садук. Садук, есть у нас Сика, да, Сика, Сабт, то есть надежные такие крепкие передатчики, а есть Садук. Садук, он сам по себе правдивый, но ошибается. То есть проблема с памятью, это называется Садук. Запомнили термин? А? Когда видите Садук, не понимаете, что в терминологии Ахлюль-Хадис это не значит правдивейший, да, Садук. Имеется в виду, что человек правдив, но у него есть что? Проблема с точностью передачи. Так вот, Сувейд бну Саид, он даже меньше чуть-чуть, чем Садук. То есть у него есть в памяти слабость. Но муслим здесь что говорит? Рассказал нам Сувейд бну Саид. Ва бну Аби Умар. И Ибн Абу Умар. И Ибн Абу Умар. То есть сочиняет его с кем сочетает? С Ибн Абу Умар. С Ибн Абу Умар. Ибн Абу Умар. Ибн Абумар — это кто? Мухаммад бну Яхья. Мухаммад бну Яхья бни Умар. Аль-Адани. Мухаммад бну Яхья Аль-Адани. Понятно? Мухаммад бну Яхья Аль-Адани, он сика, он надежный передатчик, у него есть сборник хадиса свой. То есть, упоминанием его имени имам муслим убирает илля, то есть убирает недостаток из этого иснада. Правильно? Верно? Устраняет илля. Изарату аль-илля, удаление илля. Они оба сказали, Мухаммад бну Яхья бну Аби Умар и Сувейд бну Саид. Хаддасана Марван. Рассказал нам Марван. И говорит, муслим, они имели в виду под Марваном кого? Аль-Фазари. Марван Аль-Фазари. Марван бну Муавия. Марван бну Муавия Аль-Фазари. Марван бну Муавия Аль-Фазари. Сика, надежный передатчик, но у него есть тадлис. Его тадлис это тадлис шуюх. Тадлис у шуюх. Мы говорили с вами, что есть тадлис какой? Тадлис у лиснат, есть тадлис шуюх, если вы помните. В чем разница? Помните или не помните? Помните? Да, альхамдулилля, очень хорошо. Как-нибудь, когда будет вопрос тадлиса, просто сегодня урок уже мы должны заканчивать, в следующий раз я как-нибудь, иншалла та'аля, этот вопрос подниму еще раз, да? Иншалла та'аля. Итак, Марван бин Муавия, мы сказали, у него есть тадлис. Ан Аби Малик, от Абу Малика. Кто это Абу Малик? Абу Малик это Саад бин Тарик бни Ушейм. Саад бин Тарик бни Ушейм. Саад бин Тарик бни Ушейм. Абу Малик. Аляшджаию. Аляшджаи. Аляшджаи. Куфи, год смерти 140-й, от отца сказано. Его отец, стало быть, кто? Тарик бин Ашьем. Ашьем, правильно. Тарик бин Ашьем. Итак, Саад бин Тарик бин Ашьем, Абу Малик, Аляшджаи, Куфи, 140-й год. Его отец это Тарик бин Ашьем. Тарик бин Ашьем это сподвижник. Тарик бин Ашьем, его отец сподвижник. Ясно? Тарик бин Ашьем кто? Сподвижник. Он сказал, Самиту Расул Аллаху саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Я слышал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил, Ман каля ля иляха илляллах. Кто сказал ля иляха илляллах. Ва кафара бима юбаду мин дуни илля. И проявил неверие, отрекся от всего, чему поклоняются помимо Аллаха, харума малюху ва дамуху ва хисабу аля Аллах. Его имущество и его жизнь становятся неприкосновенными, харам ва хисабу аля Аллах. А расчет с ними на Аллахе. Эта версия, она отличается. Эта версия от кого? От Тарика бни Ашьема, да? Отличается немножко. Здесь пророк, алейхиссалату вассалям, что говорит? Кто сказал «Ля иляха илляллах» «Ва кафара бима юбаду мин дуни илля» и проявил «Ля неверие», отрекается всего, чему поклоняется помимо Аллаха. Это очень важно. То есть «Ля иляха илляллах» это не просто поклонение Аллаху одному, это еще обязательно отречение от всего, чему поклоняется наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть «Ля иляха илляллах» имеет два столпа – отрицание и утверждение. Здесь указание на что? На то, что «Ля иляха илляллах» – вывод из этого хадиса – Та'усиму ад-дима. Делают неприкосновенными слова ля иляха илляллах. Делают неприкосновенными что? Жизнь. Делают неприкосновенными жизнь и имущество. Как бы можно из этого хадиса, значит, сделать вывод, что те, кто не говорит ля иляха илляллах и не отрекается от всего, чему поклоняется наряду с Аллахом, то его жизнь, его имущество, они что? Халяр. Да? Так получается. Но это мафум. Вытекает из хадиса. Но внимательно, пожалуйста. Очень важный вопрос. Вот эта фраза халалю дам, халалю маль, дозволено имущество, дозволена его кровь, дозволена его жизнь. Мы обязательно должны понимать эти слова правильно. Не как понимают заблудшие. А, дозволена жизнь, дозволено имущество, значит, любой может пойти убить. Нет. Это не тебя касается. Пророк говорит, для меня запретно, для меня не запретно. То есть это сводится к кому? Этот вопрос. Правителю. Это только принадлежит имаму правительству, правителю верховному. И все. Только по его повелению, по его приказу. Он решает этот вопрос. Это что значит? Это значит, что если ты увидел какого-то человека, который отступил от веры, отошел от ислама, ты не имеешь права на него покушаться. Запрещено тебе трогать его. Запрещено покушаться на его жизнь. Ты не имеешь права сказать, а, его жизнь дозволена, халалю дам, халалю маль, его имущество дозволено, все, значит, я на него покушаюсь. Потому что вот он совершил какой-то куфр, или он совершает какой-то ширк, значит, его имущество для меня дозволено, или жизнь для меня дозволена, как это говорят заблудшие. Нет, в этих вопросах непременно нужно к кому обращаться, чья это прерогатива и полномочия, сугубо кого, валиюль амар, правителя. Ясно или нет? Всем остальным запрещено, харам, покушение на кого-то. Понятно или нет? Это нельзя, и в этом великая мудрость, потому что иначе что будет? Возникнет великая анархия и хаос, и беспорядок, верно или нет? То, что называется по-арабски «аль-фауда». То же самое касается вопроса «икаматуль-худуд», применения худуд, шариатских методов наказания. Это только прерогатива кого? Правителя, государства. Правителя в реальном смысле, не картонного правителя, не мультяшного, который где-то на какой-то территории сидит где-то в подвале или укрывается где-то в пещере и объявил себя там правителем и выносит решение того казнить, этого убить. Нет. Настоящего правителя, у которого есть власть, у которого есть государство, у которого есть войска, у которого есть полиция, у которого есть то, хорошо. То есть, которого боятся и сильные, и слабые. А не так, что на территории какого-то государства берут, объявляют себя государством в государстве, какой-то джамаат, какая-то группа, и у них там амир, у них какой-то кады свой, этот кады, вот вижу я, что такое-то, что-то там, какие-то куфрияты, ширкияты. Значит, я выношу решение, что теперь его жизнь дозволена, идите убейте его. Аузу билля. Какой-то ляджина шария, шариатский комитет там у них, или какой-то свой шариатский судья такой-то якобы, который является членом какого-то там движения, или какого-то джамата, какой-то партии, и он выносит решение. Нет, нельзя. Это сугубо прерогатива кого? Султан. Как сказано в хадисе, султан, правитель. Все эти вопросы худудов и так далее. Он выносит решение между людьми, и все. Это только прерогатива имамов, правителей. И это, запомните, что это говорим не мы, это иджма ахлюль-ильм. Это иджма, запишите себе, это иджма, единодушие ученых. Это акида, акида салаф, акида предшественников, которые противоречили кто? Хариджит и хавариджи. Это они объявляли дозволенным для себя кровь, жизни. Они, которые внутри государства, когда есть правитель, под наличием правителя, при этом сами выносят решения и применяют худуды, какие-то наказания без разрешения правителя. Или когда отсутствует правитель. Тоже, а если отсутствует правитель, нельзя. Понятно или нет? То есть, когда есть правитель, в обход правителя нельзя. И когда нет правителя мусульман, тоже нельзя. Понятно или нет? А правитель мусульман, мы еще раз говорим, правитель в полном смысле этого слова. Не такой, что сейчас что-то у нас здесь правитель. Нет, давайте-ка мы себе сейчас правителя выберем, и он будет решать и выносить решение. Да? Нет, в реальном смысле этого слова. Когда нет правителя, не применяются худуды, не применяются наказания. И поэтому так много произошло смуты, так много пролито крови. И такая фитна возникла вот из-за вот этой дерзости, из-за этого невежества. Это касается и жизни, это касается и имущества. Запрещено, нельзя покушаться ни на имущество, ни на жизнь, если только не через верховного правителя, он, который уже решает, действительно ли достоин этот человек какого-то там наказания, действительно ли лишается его имуществом неприкосновенности, и решает, что делать и как делать. Понятно или нет? То есть это не относится к полномочиям отдельных лиц или каких-то джамаатов, или каких-то харакат, движений там и так далее. Если, например, есть правитель, и обращаются к нему и говорят, вот здесь вот человек, который заслуживает наказания. А правитель не выносит решение в отношении него. Отказывается применять хадд, применять шариатское наказание. Все, все. Ты сказал правителю, если правитель отказывается, дальше уже не твое дело. Ясно или нет? Ты не имеешь права этим заниматься. Или когда нет правителя. То же самое мы говорим, что никакие худуды не применяются. Потому что вопрос очень опасный. Потому что вопрос очень серьезный. Поэтому же не случайно сказано «султан», «правитель». Потому что если правитель делает настоящий, то тогда никто не может возразить ему. А если это будет не настоящий правитель, что будет из этого? Результат будет фитна, кровопролитие, или там бунт кого-то, или убьют какого-то человека, поднимется его племя, поднимется его род, поднимутся его родственники, скажут, что такое, верно или нет? Например, какой-то вот такой так называемый шари, или кады шари, так называемый шариатский судья, какого-то там хараката, какого-то джамаата, вынес решение, что такой-то вероотступник, да, отрубить ему голову, и отрубают ему голову. Что будет? Поднимется род этого человека, его сторонники там и так далее. Верно против этого? Еще сожгут все эти ваши суды и вас всех растопчут, уничтожат. Правильно или нет? Сожгут. А потом эти в ответ поднимутся против тех. И что начнется? Начнутся войны. начнется смута большая. Почему? Потому что нет султана здесь, нет правителя здесь. А султан, правитель, если он что-то решает, все молчат. Так решено правительство. Ясно или нет? Вопрос очень-очень серьезный, который вы должны понимать. И вы должны разъяснять это людям, потому что многие молодые люди, иногда из-за своей искренности, но из-за своего невежества, при этом имея невежество, попадаются на эту удочку, и вот думают, что они решают великие дела и поступают в соответствии с шариатом, да? Притворяют худуды там и так далее. И наносят большое зло не только себе, но и исламу вообще. И последняя версия здесь сказана, рассказана Абу Бакр ибн Абу Шейба, которому сказал Абу Халид аль-Ахмар. Абу Халид аль-Ахмар это кто? Абу Халид аль-Ахмар Сулейман. Сулейман Мухайя. Сулейман ибн Хайя, сказано Ха, перевод Иснада. И рассказал мне это, говорит Муслим Зухейр ибн Харб, которому рассказал Язид ибн Харун. Язид ибн Харун это шейх имама Ахмада, Язид ибн Харун. Оба они рассказали от Абу Малика, то есть Сулейман ибн Хайя, Абу Халид аль-Ахмар и Язид ибн Харун рассказали от Абу Малика, Аль-Ашджаи, о котором мы с вами уже говорили. Абу Малик, которого как звали? Саад ибн Тарик ибн Ашьям. Саад ибн Ашьям, Абу Малик от его отца, то есть Тарик ибн Ашьяма, что он слышал, что пророк алейхиссалату вассалям говорил: «Ман вахад Аллаха». «Ман вахад Аллаха». Кто исповедует таухид в отношении Аллаха. И потом упомянул подобный этому хадис. Посмотрите, вот эта версия, она очень важна. «Ман вахад Аллаха». Тот, кто исповедует таухид в отношении Аллаха. Это довод на что? Далиль. Далиль на то, что в шариате используется слово таухид. Что таухид – это термин шариатский, термин Курана и Сунны. Ясно или нет? Таухид. То есть это не какое-то слово, которое потом возникло или введено позже. Хорошо? Это истилях, это термин старый. Хорошо? Это не истилях хадис, не новый какой-то термин. Это истилях шари, шариатский термин. В отличие от слова акида. Акида, да, акида это не из старых терминов, который бы упоминался в Коране или в хадисе. Насколько нам известно. Да, это уже упоминается в словах ученых. Но слово таухид это то, что присутствует в шариатских текстах. По поводу версии, кто скажет «Ля иляха илляллах» «Ва кафара бима юбаду мин дуни илля» и проявил неверие, отречение во все, чему поклоняется помимо Аллаха. Шейх Усаймин, рахмаллаху тааля, он говорит, что этот хадис, он указывает на одну важную вещь, что недостаточно человеку сказать «Ля иляха илляллах», что обязательно ему нужно отречься и еще проявить куфар во все, чему поклоняется помимо Аллаха. И на это указывает аят сурель бахара «Фамаякфур бит тагут ва юмин билля». Кто отрекся от тагута и уверовал в Аллаха, فَقَدِسْتَمْسَكَ بِرُوَّةِ الْوُسْقَى, тот схватился за крепчайшую рукоять. То есть, ля иляха илля Аллах, таухид. Таухид требует чего? Куфр бит тагут, отречение от тагута, неверие в тагута, и аль-иман билля, вера в Аллаха, поклонение Аллаху. То есть, обязательно человек должен проявить куфр, неверие, отречение во все, чему поклоняется, помимо Аллаха, субхана ва тааля. Кто бы это ни был, чем бы это ни было, нужно от этого отречься. Нужно проявить в это неверие. Проявить неверие имеется в виду проявить неверие в поклонение этому. Ясно или нет? Не имеется в виду проявить неверие в существование этого. Поняли или нет? Сказано, кто скажет ля иляха илляллах и откажется, проявит куфр во все, чему поклоняется помимо Аллаха. Да? Проявить неверие не имеется в виду проявить неверие в существование. Проявить неверие в поклонение этому. Понятно или нет? И если, говорит Ибн Усаймин, кто-то есть, верить в кого обязательно ваджиб, то мы должны, помимо Аллаха Субхана ва Тааля, есть кто-то, в кого мы должны верить, ангелы, пророки, да? То мы не можем отречься от них и проявить неверие в них самих. Но мы должны проявить неверие во что? В поклонение им. Отречься от поклонения им, а не отречься от веры в них. Ясно или нет? Например, если человек поклоняется посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то неверие, куфр посланника, здесь будет что означать? Неверие в поклонение ему, отречение от поклонения пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо? А не отречение от веры в то, что он посланник Аллаха. Мы верим, конечно, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, но отрекаемся от чего? От поклонения посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Точно так же, например, ан-насара поклоняются Исе, Иисусу, ибн Марьям, да, Иисусу, ибн Марьям. Ну, нужен ли куфр в Иису алейхиссалам? Куфр в Иису алейхиссалам в значении куфр в поклонении ему. Понятно или нет? Отречение от поклонения ему, неверие в поклонение ему, но не, конечно же, не отречение от самого Иисуса и не имеется в виду неверие в то, что он посланник Аллаха. слова «сделать харва малю вадаму хисабу аля Аллах» станет запретным его имущество и его кровь, а расчет с ним на Аллахе. Шейх ибн Усаймин говорит, то есть если человек сказал эти слова «ля иляха илляллах», сказал это просто «таавузан», то есть чтобы защититься, избежать проблем. Или сказал это как для рия, просто на показ людям, или по каким-то другим таким целям, но на самом деле он не искренне, то мы говорим, мы принимаем от него его ислам внешний, وحساب على الله, а расчет уже с ним у Аллаха Субханаху ва Тааля. Его сердцем припоручаем Аллаху. Это то, что касается этих хадисов, этой главы.